Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 9 июля на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. Не мужчин мы тоже здесь приветствуем, особенно, когда речь идет о пятнице. Ну, что ж, развратница. Да, погода прежняя. Планы, я надеюсь, тоже прежние. Рассветы по-прежнему красивые. Правда, шеф-комендор? Я уже вижу эти картинки. Я уже вижу ваши сообщения. Я уже вижу ваши приветствия и отчаянно приветствую вас в ответ. И больше того, хочу, чтобы мы с пользой, с толком, может, не очень, с расстановкой, но тут как получится, провели каждую минуту сегодняшних моторов. Каждую минуту. Давайте акцентировать внимание на важном. На солнышке. На апокалиптических предсказаниях синоптиков. Ну и на автомобилях, естественно, ведь это же моторы. Сегодня хочется больше говорить про железо, больше говорить про эмоции, но связанное опять же с этим самым железом, с автомобилями. Тем более, что за неделю новостей, важных автомобильных новостей, накопилось громадье. И с этим громадьем планирую разбираться. С вашей помощью, естественно. Ну и предлагаю в эту пятницу продолжить наше знакомство с правилами дорожного движения. Тестирование предлагаю любому желающему бесплатное. Здесь не может быть плохого результата, потому что все это опыт. Но об этом через несколько минут. Долгат, доброе утро. Приветствую вас, Владислав Эдуардович, Петрушка. Евгений Полосухин, ваш слушатель, наша слушательница. И Борис тоже здесь. Владислав Эдуардович, еще раз. Борис, Игорь Валерьевич, шеф-комендор. Роман Успешный, Александр Лжи, Гамлет. Доброе утро, приветствую. Галина, доброе утро. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК, бот латиницей. В одно слово.
Как слышится,
так и пишется. Говорит МСК-бот, заходите. Да, и в Ютубе, естественно, на нашем канале. Смотрите. Открывайте глаза, просыпайтесь и смотрите. Смотрите радио. Семь три семь три девять четыре восемь, 7373948, 495-й код, телефон прямого эфира. Другого эфира у меня нет здесь для вас, только прямой. Всегда. Доброе утро. Я слушаю.
Ростислав, я не по движению. Роман, вчера нам говорили. Москва, у вас почему-то и ваши поездки по стране, в частности, на озеро Байкал дважды вспоминали, и днем, и вечером.
Да вы что?
Я хочу вас про дальневосточный гектар, у нас вот тема постоянно из тумана вырастает, там вот этих прямых линий.
Да?
Вопрос, возможно. Вы вот знаете там адрес на себе Байкала.
Да.
Вы не думаете, что дальневосточный гектар — это такая профанация без знаний условий там и издевка? Это как если бы в Африке Единая Мавритания предложила бы госпрограмму «Сахарский гектар».
Ну и что? А что плохого? Ну, если нужно осваивать территорию.
Ну, не так технически относиться. Вот я в Северный Курил знаю, как мусор выбрасывать.
Нет, я про другое. Ну, послушайте, тут варианты на самом деле предельно простые. Это просто математика. Это тупо математика. Или мы, или они. Все. Вот дайте исходить из... Вот есть такая препозиция. Видите, не хотите. Ну, ладно. Или мы, или они освоим дальневосточные гектары. Или мы, или китайцы. Тут все предельно просто. То есть можно критиковать... Каким образом это делается? Можно критиковать, да что угодно можно критиковать. Ровно до тех пор, пока вы четко не поймете, что позиция такая: либо мы, либо они. Все. Как мы решаем? Если мы решаем, что мы, тогда должны быть всевозможные программы: правильные, неправильные, дальневосточные гектары, дальневосточные мегагектары, килогектары, терагектары, неважно, все что угодно. Любое движение в направлении «мы» я буду приветствовать. Если мы решаем, что пусть они будут, ну что ж, тогда действительно можно критиковать и гектар, дескать, что это предлагаете в пустыне, где-то там какую-то фигню. Все предельно просто. Как только начнете думать так, ответ появится сам собой. Кстати говоря, благодаря пандемии, это правда, мне удалось этой весной трижды в течение одного месяца, трижды сгонять на Байкал, даже не дважды. И могу вам сказать, что сейчас хорошее время выбрать позицию «мы», потому что конкуренция ослабла со стороны их представителей китайского туристического бизнеса, а вообще есть ощущение, что китайцы приезжают туда, только часть из них приезжает как туристы, это самые старенькие уже, с фотоаппаратами, еще, по-моему, даже пленочными какими-то. Ну, нет, конечно, уже нет у них пленочных фотоаппаратов, вот под видом туристов. А все остальные приезжают, как бы присматриваясь к тем самым гектарам, присматриваясь, они приезжают присматриваться и в Листвянку, если вы бывали, вы знаете, что такое Листвянка. Листвянка — это такое удивительное место, где из Байкала вытекает одна единственная река. Все остальные реки впадают в Байкал, а одна вытекает. Ангара называется. Вот. И вы, прямо вот в этом месте. Листвянка — это местечко, стоящее как раз вот на границе Байкала и вытекающей из него Ангары. А поскольку место очень красивое, течение очень быстрое, воды утекает очень много, вода очень чистая, видно дно, все камни, все это. И отельчик стоит прямо в этом месте. Туда приезжали еще несколько лет назад туристические автобусы с интенсивностью раз в несколько минут. И вываливалось оттуда из этих автобусов все время сотнями. Все не наше братство, все. Все китайцы. Приезжали. И тут вдруг, надо же, на удачу случился коронавирус. Ну, на удачу конкретно в этом смысле слова. Что закрылась, да, для китайцев эта туристическая лавочка на какое-то время. И мы можем освоить теперь. И это хорошо, что все закрылось, потому что этой зимой на Байкале было не протолкнуться от людей. И все наших людей. Наших. Естественно, не гектары кто-то привлек, а желание узнать страну, замешанное на том, что узнавать другие страны сейчас невозможно. Или сложно очень, очень сложно. Они решили свою узнавать. Они сели и подумали, а что же у нас в стране есть действительно такого могучего, такого, что надо бы каждому увидеть. Ну, естественно, Байкал в числе лидеров всегда. Ты начинаешь думать о чем-то великом, и тут же у тебя возникают мысли о Байкале. Так что все в этом смысле нормально. Потому что я считаю, мы выбрали мы. Вот в этом выборе, мы или они, мы выбрали мы. И идем в правильном направлении.
В движении.
Так, ну что, в движении. Расскажите, как вы там, что вы, где вы, зачем вы въезжаете. Что хорошего увидели уже, про плохое я вам и сам расскажу, вы про хорошее расскажите. Это рубрика «В движении», значит, она о том, что что происходит в движении. Если поверить счетчику из ЦОДД, 394 тысячи сейчас автомобилей в Москве, что, конечно же, неправда, но, тем не менее, я готов послушать вашу правду. Щелковское шоссе перед Москвой, неизвестно из-за чего, но я думаю, я догадываюсь, что из-за дорожных работ движение уже плотное. Скажите про Новорижский тоннель, как хорошо там теперь стало, ведь вам же починили его, там асфальт сделали, что-то, стыки какие-то восстановили, еще что-то. Теперь там должно быть хорошо. Я почему спрашиваю, потому что значки, вот эти знаки дорожной работы, все равно на маршала Жукова и где-то в районе тоннеля, они есть. Вот еще один знак на МКАД появился. Опасный участок. Это опасный участок и ничего. Вся Москва — это один опасный участок. Еще из проблем, что это я вижу. А все, больше не вижу. Перед Варшавкой, перед Бесединским шоссе, перед Липецкой улицей, перед Каширкой, да перед везде, перед любым выездом на МКАД, везде дорожные работы. Из-за интенсивности движения и, вероятно, из-за того, что вы услышали, что вам рассказывали синоптики про предстоящие дни и уехали на дачи раньше положенного, то есть вчера вечером, я так понимаю, правильно, по интенсивности движения. Еще вчера вечером вы отчалили. Сейчас людей на МКАД мало, и поэтому движение пока еще есть. 0 баллов пробки в столице.
Моторы.
Каким должно быть наказание за скрученный пробег? Голосуйте в нашем опросе, предлагает новостной портал motor.ru, где я беру новости. Зачастую захожу, чтобы посмотреть на эти новости. Но это через секунду, если вы не против. Пока же я хотел... Что-то закрыл, какую-то вкладку закрыл. И вероятнее всего, ровно ту вкладку закрыл, которую нужно было не закрывать. Да, возможно. Ну, сейчас заново открою. Ведь поскольку же у нас стрим, а значит, это видео, а значит, это красивые картинки, это что-то такое. И в этой связи я хочу вам показать какое-нибудь видео. Какое-нибудь, что-нибудь душещипательное. Мы с вами какое-то время назад уже пощипывали... Так, почему он не открывается? Мы уже пощипывали Тойоту за Land Cruiser 300, за его раму, вот за это все. А сейчас хочу показать вам еще одно красивое видео про надежный автомобиль Тойота. В данном случае Тойота Камри. Это случилось в Китае. Сейчас, секундочку, я хочу запустить это видео, но здесь пока идет реклама. Пока же расскажу. Во всемирной паутине появилось... Ну, где оно? Вот оно. Появилось видео о том, как седан Toyota Camry внезапно взрывается во время езды по оживленной улице Китая. По оживленной улице Китая едет Toyota Camry. Все, сейчас я... Ну, что такое? Ну, не было же рекламы, нормально все было на сайте, все у вас было хорошо. Нет, теперь опять миллиард рекламы пошло здесь. Сейчас, оживленная улица Китая... Так, секундочку, я вам передаю эту картинку. Все, вот, держите. По которой едет Toyota Camry. Вдруг первый взрыв оказался не единственный, судя по всему, и не самым мощным. Объятым пламенем автомобиль через некоторое время взрывается еще раз. Причем над ним даже поднимается грибовидное облако. Где это облако? Я хочу увидеть сейчас. Вот. Бам! Что это такое? Знатоки, вы видите это? Скажите, пожалуйста... По какой причине? И ощущение такое, боги мои, как он горит. Ощущение такое, что это танк. Обычно такое мы видим, когда в танк кумулятивный снаряд попадает, и потом боекомплект танки начинает взрываться, пламя вырывается из люка башенного с невероятной интенсивностью, и потом бам, взрыв еще один. Вот примерно это же происходит с Toyota Camry, вы сейчас видите. Этот вопрос. Баб! Ух, вот оно, грибовидное облако. Хорошо, в тротиловом эквиваленте не начали считать. Значит, что случилось, непонятно. Потому что ведь Toyota не выпускает газомобили официально, правильно? Toyota выпускает бензиновые Camry. Это бензиновые автомобили. Все, на сайт переходить не надо, ни на какой сайт переходить. Мы закончили. Я закончил эти страшилки. Я думаю, если бы меня спросили, ну вот спросили, показали и сказали, что думаешь по этому поводу? Я бы по этому поводу подумал, что автомобиль был оборудован газобаллонной установкой. И эта газобаллонная установка рванула в данный момент. Другое дело, что я с любой стороны, вот как только не начнешь рассказы и разговоры о газобаллонном оборудовании, я все время слышу про невероятную надежность современных технологий. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе, доброе утро, Роман Владислав,
и
Москва.
Про то, что это даже безопаснее бензина.
Роман, ну, правильная установка, она действительно безопаснее бензина, но к правильной установке должны прилагаться правильные руки и, в принципе, еще и правильное оборудование, скажем так. То, что там могло стоять ГБО, ну, в принципе, не удивлюсь.
Ну, точно стоит, потому что на каких-то кадрах видно прям, как струя газа вырывается, ну, откуда-то из области багажника.
Первый взрыв, скорее всего, это был разрыв баллона, а второй это уже сдетонировал бензиновый бак. Я думаю, что так это происходило. Потому что либо у него было установлено два баллона газовых.
Возможно, что два. Хорошо, какие допуски по газу?
Я видел Камри газовую с завода как-то очень давно. Ну, еще старую Зубилу такую.
Какие помнить по газу допуски? Вот я приезжаю в Пятигорск. Это реальная история. Выхожу на улицу и понимаю, что ощущение, что я в доменную печь захожу. Ну, по температуре. Невероятно жарко. Автомобили все стоят на солнце. И я понимаю, что 80% из них, у 80% из них, в багажниках лежат газовые баллоны. Потому что, ну, Кавказ, Ставрополь, вообще весь этот регион почему-то очень любит газовое движение. При том, что, ну, даже на гранты ставится газ. То есть, казалось бы, автомобиль сам по себе стакан топлива потребляет. Но все равно нужно впилить туда газ. Допуски какие? Он так же безопасно может стоять на солнце, как и бензиновый?
Ну, по сути, да. По сути, хороший газовый баллон.
А как узнать, хороший газовый баллон? Или вот, спасибо большое. Вот этот вопрос. Спасибо. Как узнать, хороший газовый баллон тебе поставили или нет? Потому что ведь ты же все время ставишь серым способом эти баллоны. Доброе утро.
Доброе утро, Роман Александр. Всем хорошего.
Да, Александр.
Пока недели завершения, да.
Да, пятница.
Выходные.
Жара, да. 33.
Ну, смотрите,
кстати, я посмотрю, сколько.
Газ использую уже на практически всех своих автомобилях. Там, на всех. За исключением супруги не поставят, потому что мало катается. А где-то с 2002-2003 года, как машины меняют, так постоянно меняют.
Вот как понять, что баллон у тебя хороший, не рванет, если что?
Не рванет. Новые баллоны, вот буквально там сколько, недели две назад ставили другу, ну как у нас компания, если общаемся, ездим, если что там, да, то есть как бы в нормально авторизированный центр едешь по газовой установке, и нету сейчас плохих баллонов.
Ладно, я думаю, ну хорошо, как понять, что центр нормальный? Ну вот как это все выяснить, что нормальный центр?
Это большой центр, сертифицированный, то есть тут вообще никаких проблем на самом деле. Алло.
Да.
Смотрите, вот тут вот может быть немножечко подвох в то, что газ и метан. Вот с метаном сложнее, понимаете, потому что у него сжатие больше, да, и там и баллон должен быть другой.
То есть там давление выше.
Там давление выше, да. Там раза в 4, что ли, давление выше, я уж не помню. И поэтому, как бы, я вот думаю, что, скорее всего, вот из-за этого вот что-то случилось, что могли там вот накумекать. А по поводу жары, ребят, оставлял машину, где только не оставлял, как она только не нагревалась, нормальному газовому баллону, нормальной машине ничего не будет.
Понял, хорошо, все, успокоили. Я сейчас температуру вам снова показываю. У нас район Замоскворечье сейчас плюс 21. Ощущается как плюс 21. Потом смотрим, что у нас потом. Потом 33, 33, 32, 32, 33, 33, 33, 32. До пятницы, 16 июля. Да даже до субботы, 17 июля. Это следующая суббота. 32 градуса дневная температура. Это самая прохладная температура. Еще раз. Сегодня 33, потом 33, 32, 32, 33, 33, 33, 32, 32. Ночью 22, 22, 18, 18, 20, 19, 19, 18, 18. Сегодня солнечно, потом переменно облачно, солнечно, солнечно, переменно, 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 переменно. Но без осадков, дождей никаких и все остальное. Я вас очень прошу, попробуйте в Подмосковье на дачах на своих ну, как-то избежать появления открытого огня и избегать вообще разведения огня в лесных массивах. Ну, попробуйте как-то ограничивать огонь и думать про 2010-й. Давайте вспомним 2010-й. Август страшный. Москву и то, что происходило с горящими торфяниками и с пожарами, и с задымлением совсем вот этим. Вот, ладно? Давайте. Камри настигла карма, ступающего по тропе зла. Ибо нечего, потому что... Зеро Кул, доброе утро. Да, пропан 16 атмосфер, метан 150 атмосфер. Вот вам и разница в баллонах. Работает ли субсидия от государства по установке ГБО? Я не знаю. Это нужно спрашивать у тех, кто устанавливает ГБО. Больше того, спрашивать у тех, кто устанавливает ГБО с соблюдением всех нормативных правил и всего остального. У меня пока что ответа на этот вопрос на ваш нет. Давайте несколько новостей приятных. Новости из мира приятного. Из мира приятного. Приятного, правда, не нам, а приятного... Хотя, вы знаете, я думаю, что на самом деле даже для автопроизводителей это тоже не самый приятный момент. Не самая ситуация благостная. Потому что каждый автопроизводитель понимает, что это так или иначе сказывается на его репутации. Что я имею в виду? Я имею в виду повышение стоимости модельного ряда. Очередная волна, или, если хотите, называйте это ступенькой. Потому что это можно представить в виде волн, а можно представить в виде некой лестницы, по которой поднимается каждый автопроизводитель. Точнее, поднимает стоимость своих автомобилей. Так вот, на очередную ступеньку взбирается французско-российская компания Renault. Компания французская, автомобили российские. Потому что и проектируются для России, и производятся у нас здесь, в Москве. Так вот, в России подорожали все автомобили Renault. Красиво, лирично об этом сказано в новостях. Французская марка присоединилась к производителям, повышающим цены ежемесячно. То есть это уже стало недоброй традицией ежемесячно повышать стоимость автомобилей. И теперь, когда, вот мне интересно, теперь, когда вы стратегически планируете приобретение автомобиля, это как-то имеет для вас значение? Вот это повышение стоимости. Раньше, я помню, мы откладывали приобретение автомобиля до Нового года. А пусть модельный ряд, точнее, модельный год сменится. Да? И в январе мы будем приобретать свой автомобиль со скидками. Сейчас об этом даже никто уже не вспоминает. Теперь уже нужно успевать до завершения месяца приобретать автомобиль, потому что, вероятнее всего, в течение ближайших недель стоимость его изменится. Переписала ценники всех автомобилей, представленных на российском рынке, компания Renault, сообщают аналитики портала, который следит за этим процессом. Подорожание оказалось не таким заметным, как какое-то время назад, но тем не менее. От 1 до 21 тысячи рублей прибавили в стоимости все автомобили. Самую значительную прибавку получил Renault Duster, сменивший поколение. Почему это произошло? Потому что самый популярный. Понимаете, в чем дело? Я в целом не против того, чтобы экономическая наука была экономической наукой. В целом я поддерживаю. Ну, там, спрос рождает предложение и все остальное. Мне не очень нравится, что в нашей реальности это приобретает такие хищнические, кровожадные и уже совершенно ничем не прикрытые формы. Ну, то есть уже не пытается никто даже придумывать какую-то легенду там про что-нибудь, как-то маскировать свои аппетиты. Ну, вот это раздражает, если честно. Вот оказалось, что Duster сменил поколение. Оказалось, что Duster стал востребованным снова. То есть волна интереса, теперь уже действительно волна интереса снова в адрес этого автомобиля проснулась. Что происходит? Именно Duster приобретает самую высокую наценку к предыдущей цене. От 11 до 21 тысячи рублей теперь увеличилась стоимость этого автомобиля. В процентном исчислении от 0,7 до 1,7% по отношению к старой цене. Таким образом, стартовый ценник самого популярного автомобиля Renault в России преодолел психологическую отметку в 1 000 000 рублей. Стартовый, в 1 000 000. Да никто и не думал никогда про то, что Duster можно купить за 1 000 000. Наименее заметным изменением Значит, что-то другие бестселлеры. Логан и Stepway версии модели стали дороже на 1 и 3 тысячи рублей. Новые цены на автомобили Renault в России представлены, значит, в следующей таблице. И благодаря этой таблице мы можем увидеть, сколько цена в рублях, проценты, сколько стоят сейчас автомобили Renault. У нас есть такая возможность. Аркана прибавила в среднем около 1% к цене, если в рублях, это около 15 тысяч рублей. Теперь стоит от 1 286 000 до 1 812 000 рублей. Я буквально накануне, общаясь с коллегой, что-то зашел разговор об Аркане, и то и дело в разговоре в нашем проскакивала фраза: ну а что еще в районе 1,5 миллионов за хорошую предельно высокую комплектацию можно в России купить? Прикольно. Вот теперь я смотрю на этот ценник и думаю, да какие ж 1,5 миллиона за хорошую комплектацию? 1 812 000 рублей. 1 812 000 стоит Аркана в хорошей комплектации. Дастер от 1 400 000 до 1 509 000 рублей. Но это все прайсовые, зафиксированные только производителем цены. Внимание, это не означает, что когда вы отправитесь к дилеру, вы увидите вот эти ценники. Вы за эти деньги сможете приобрести данные автомобили. Скорее всего, нет, не сможете. Каптюр 1 206 000, 1 703 000. Логан 717 948. Логан Степвей 843, 1 019 000. Внимание, Логан 1 019 000 рублей. Вот это я бы говорил бы, преодолен психологический барьер. Вот это красота. Логан 1 019 000 рублей. Версия Stepway. Что означает эта версия, может быть, вы спрашиваете? Она означает пластиковый обвес и увеличенный клиренс. Вот что означает версия Stepway. Да, доброе утро, слушаю. Да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман. Вы знаете, в те времена, когда еще страна наша, собственно говоря, ну, победила, мир, да, освободила фашизм.
Когда Камри стоил миллион, да.
Из разрухи, так сказать, да, доставала, да. Ежегодно цены понижались, собственно говоря. Ну, а сейчас, извините, сырьевая колония, рынок сбыт для вот западных этих корпораций, собственно говоря, да, по большому счету. Вот.
Скажите, Владимир, а вы считаете, что в какой-то стране мира хорошо живут люди?
Вы знаете, вот я считаю, на Кубе там, как говорится...
На Кубе. Да, в Северной Корее, все, я понял. Я вспомнил, мы уже с вами, я как-то задавал вам похожий вопрос, и вы мне говорили, что Куба и Северная Корея. Очень хорошо, спасибо вам большое. Мы будем стремиться. Мы будем стремиться жить, как эти, ну, те, кто хорошо живут.
Моторы.
6.32, 33, а вот мы и продолжаем. Я напомню, в Ютубе на канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». Вы с удовольствием можете смотреть радио и пропустить. Да, и видеть все то, что видят лучшие люди планеты, которые уже в стриме. «Говорит Москва» — это Ютуб-канал. Заходите сюда. Секундочку, а я хочу, чтобы мы пока с вами... общаемся, вы смотрели что-нибудь красивое, какую-нибудь красоту, а именно автомобиль, который сейчас гостит в нашем тест-парке, тест-парке моторов, Kia Carnival. Вот посмотрите на него. Не случайно я сейчас говорю о Kia, потому что здесь сразу несколько новостей. Во-первых, какие-то невероятные предзаказы на Kia Sportage. Но Sportage вы уже вчера посмотрели, поэтому чего вам его показывать? Тем более, что дождемся мы его, вероятнее всего, только в следующем 22-м году. Но, тем не менее, уже сейчас новый Kia Sportage бьет рекорды по количеству предзаказов. Причина повышенного интереса публики — ультрасовременный салон, считает само руководство марки. Ну, еще бы они считали иначе. Но у меня... другой повод говорить, где эта новость, сейчас, секундочку, вот, у меня другой повод говорить о компании Kia. Еще раз, пока вы смотрите на этот действительно красивый, большой, вместительный, семейный, инновационно-технологичный автомобиль Kia Carnival, действительно очень классный. Компания Kia вслед за своими соратниками и заклятыми партнерами по российскому автомобильному рынку поднимает, точнее корректирует, как это сказано в новости, цены на российский модельный ряд. Ежемесячно повышает стоимость. То есть, в отличие от некоторых других, кто делает это не с такой завидной постоянностью, Kia это делает именно каждый месяц. И это хорошо в конечном итоге. Ведь поймите, что повышение стоимости — это не только признание того, что автомобили становятся все лучше и лучше, что деньги нужны все больше и больше кому-то. Это признание того, что мы живем неплохо. Потому что ведь вы до смерти не собираетесь задоить корову, правильно? Свою собственную коровушку, задоить ее до смерти. Вы будете доить ее ровно столько, сколько она может дать вам молока. И если вы увеличиваете норму молока, так это только потому, что корова может столько дать. Эта компания, не только Kia, но вообще автопроизводители в России, считают, что мы можем столько денег отваливать за автомобили. Итак, в начале июля дороже для нас с вами стали 4 модели из 17 представленных. Ну, во-первых, оцените широту модельного ряда. 17 моделей. Немногие могут таким похвастаться. К5 и К900. Седаны. А также кроссовер Sportage и флагманский внедорожник Mahav. Так, стали 4 модели. А, нет, секундочку, это в начале июля 4 подорожали. Прибавка в зависимости от модели варьируется от 20 до 50 тысяч рублей. Кстати говоря, у меня к вам вопрос. Вы заходили прицениваться к автомобилям? Я просто хотел бы сейчас провести небольшой экспресс-опрос того, кто сколько денег из дилеров хотел бы, чтобы вы отваливали за автомобили. Кто насколько больше от прайсовой, рекомендованной производителем цены, устанавливает финальный ценник на свой автомобиль. За что, как объясняют. Да-да-да-да-да, вот именно вот такой багажник. Да, вот как вы сейчас это видите. Вот именно такого размера багажник. Причем это багажник после третьего ряда. Вы только что видели? Еще раз, оцените, внимание. Это после третьего ряда багажник, то есть вы третий ряд, вот то, откуда сейчас мужчина извлекает вот эти чемоданы огромные, а чемоданов там 4, гигантские 4 чемодана. Вот эти 4 чемодана стоят в нише, в которой обычно лежит третий ряд кресел, третий ряд. Вот там он лежит, и там 4 огромных чемодана. Вообразите, каков объем багажника, если вы сворачиваете третий ряд. Но он просто колоссальный. Сейчас вы видите как раз возможности трансформации салона. Как он может... Второй ряд можно по ходу движения, против движения устанавливать. Вот третий ряд как раз в эту нишу убирается сейчас. Видите? Чикс. И вот вам объем. 4100 литров до... до чего? Это до спинок, что ли, дивана? Второго. Сейчас, секунду, посмотрим еще раз. Так... 4000, а нет, это до, спасибо большое, я думал, что сошел с ума. Нет, это до передних кресел. 4100 литров, в общем, общий объем салона до передних кресел, если вы третий ряд сворачиваете, а второй ряд убираете. Второй ряд в версии, где он трехместный, второй ряд, в этой версии его легко, этот второй ряд, снять. И ваш автомобиль, большой представительный семейный вэн, превращается... в коммерческий фургон объемом 4 кубических метра. Но вернемся к стоимости. Наименее заметно в денежном выражении подорожал Sportage. Вторая по популярности в России модель Kia, первая на первом месте Rio, подорожал на 20 или 30 тысяч рублей. В среднем это около 1-1,4%. И стоит теперь 1 814 900 в самой стартовой версии. И 2 600 000, ну, 594 900, в версии богатой. Но, опять же, без хотелок дилеров и без дополнительного оборудования. К5 подорожал на 20-40 тысяч рублей. Теперь оценивается седан в 1 700 000 и 2 469 000. К900 плевать, насколько подорожал, потому что те, кто приобретают этот автомобиль, готовы выложить 5-5,5 миллионов за представительский седан, и поэтому подорожание там на 50 тысяч рублей вообще не имеет никакого значения. Ну, собственно говоря, вот и все. Это про цены, и вот и все про Sportage, извините, про Карнивал. Все, про Карнивал вы посмотрели. хороший, большой автомобиль. Я продолжаю изучать его возможности, продолжаю изучать его возможности в городе, потому что большое путешествие на Кавказ, это все же движение по магистралям, это отдельный цикл и ритм движения. Сейчас в городе, сегодня на парковке, вот перед выходом сюда на эфир, зафиксировал 11,4 расход топлива. 11,4, я напомню, у нас версия V6 бензиновая. На трассе лучший расход был 8,3-8,4. В городе сейчас 11,4. Причем кто-то здесь писал о том, что вот это хорошо, ты смотришь на средний расход и понимаешь, что он не очень большой, а потом смотришь на общий расход за поездку и заливаешь потом топливо на заправке и думаешь, что в этом есть что-то неправильное, какая-то неверная трактовка расхода топлива, потому что вроде бы по цифрам не очень много, а топливо куда-то уходит. Вы знаете, я с этим эффектом тоже столкнулся. Мне кажется, что я бы хотел бы пореже заезжать на заправку, при том, что запас хода на полном баке 650-670, ну, где-то вот в таких пределах топлива. Вроде бы и не часто ерзаешь по городу, а заметно, как оно уходит. И если честно, я прям вот теперь уже хочу, может быть, в эти выходные вступлю в переписку с компанией Kia. Хочу, может быть, досрочно поменять на дизелечек и посмотреть, как дизельный себя ведет. Потому что, ну, просто ради научного интереса. Ну, я понимаю, что экономить здесь не на чем, потому что для V6 3,5-литрового 249-сильного 10-сильного мотора это вполне себе приемлемый результат, если в городе 11,4, 12, да даже если и 13, в городе это очень неплохо. Но, тем не менее, хочется почувствовать, ну, пожалуй, работу одного из самых правильных вариантов для нашей действительности, а именно дизельного. Сколько он сейчас стоит? Это я у вас спрашиваю, сколько он сейчас стоит. Ведь это же вы заходите покупать автомобили. Еще раз вопрос. Вы, не обязательно Kia, вы заходили в последнее время к дилерам, приценивались к автомобилям. Скажите, пожалуйста, возможно, вы даже проводили некий мониторинг рынка, и вы четко понимаете, у кого самые оборзевшие дилеры, самые озверевшие, самые голодные, самые жадные. Разница между рекомендованной ценой и фактической ценой автомобиля, между тем, что зафиксировано в ценнике как цена представленной версии базовая, и финишная цена автомобиля, которая указана, как правило, потом маленькими цифрами, там еще меньшими буквами указано на ценнике, какое дополнительное оборудование вы приобретаете, и в результате конечная цена автомобиля. Андрей Скорпион, да, вам тоже доброе утро. Олег Петров, приветствую. С нами Маргадон здесь. И Сергей случайно в майске забежал посмотреть на Махав. 5 миллионов это было в Рольфе. За 5 миллионов рублей приобретать предлагали автомобиль, который должен стоить еще до 4 миллионов, должна заканчиваться цена его. Доброе утро, да. Слушаю, доброе. Доброе.
Ром, ну вот у меня друг прилетает на днях. Я попрошу его из Берлина. Попрошу его походить по автосалонам, посмотреть цены.
У них у нас, не дорожает. В смысле по, у нас походить или там походить?
Нет, тоже. Там, по Берлину походить. По Берлину. Да, посмотреть цены. По-моему, вот он говорил, что дорожает, но там копейки дорожают. То есть,
но копейки в евриках. Может, копейки в евриках это и есть подорожание на наши 20-30 тысяч рублей? В евриках, если. Ну, там на 300 евро подорожал. Ну, это же, как бы, там, ну, в общем.
Ну, ты там и дилера не так просят. Там же не напихивают всякого барахла на 1,5 миллиона.
Вот вопрос, а почему? Потому что они дураки, вероятно.
Ну, скорее всего, да, Ром. И вообще они загнивают.
Вообще загнивают, и потому что дураки. Потому что не могут нормально воспользоваться ситуацией на рынке. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Артем. Меня зовут. Mm-hmm. Вот подбирали сейчас товарищу машину. Очень много дилеров объездили. Это буквально было 2-3 недели назад. Mm-hmm. Две даже. Вот. Самое, на самом деле, лояльное по накидыванию вот сверху, это был Мерседес.
То есть самый нежадный.
Да, забрали ГЛБ вообще пустой. То есть, и при том, что Мерседес оказался даже добрый, в плане того, что они коврики положили бесплатно, мы за них не платили. Вот.
А ведь остальные... я пару месяцев назад отметил именно это же. Мне случилось провести продолжительное время в дилерском центре, там небольшой проект был. Вот. И я походил, посмотрел на цены и был поражен тем, что все со скидками. Наоборот, не накручивано, а там стоит модель 4300, продают за 3,7. Стоит да, модель вот 5500, продают за 5, там 500 да. тысяч скидка какая-то.
Объехали, в общем, Lexus RX искали, 500 минимум тысяч у него было.
Сверху, том, там, 500 сверху.
Да, минимум, да, и при том, что там такие опции, как керамика, сеточка, ну, ерунда абсолютно никому не нужная, вот, 500.
А вы знаете, в чем секрет вот с японцами? Потому что, в принципе, у Lexus и у Toyota дополнительного оборудования практически нет стандартного, то есть от производителя. Все, да, заработок, и все, что они могут сделать, они могут внешне что, нанести три слоя керамики, там, допустим, сеточку все поставить, верно. Там, я не знаю, шторочки какие-то повесить, еще там какие-то...
Все вот верно. Что-то. Вот, и по Hyundai, значит, на палисад накидывали тоже 600-700 тысяч, на Санта-Фе плюс 400 минимум получалось, вот крайней комплектации с панорамой дешевле 4 они не отдавали. 400
тысяч. Прикольно. То есть, получается, автомобиль уже вываливался за 4, в районе 700. 4 миллионов.
4700 получалось, да. Дешевле не получалось. Вот, и получилось еще с туарегами. За 5200 нам отдавали дизельный туарег уже в хорошей, во второй комплектации. Вот.
А то есть, можно, автомобиль... можно, в общем-то, подумать, Санта-Фе... Или чуть-чуть добить и Туарег хороший взять.
На самом деле я бы взял, да, Туарег, потому что...
Ну это же идиотизм, тогда... скажите. Ну это же идиотская ситуация. Ну как да, это может быть? Да. Вот как-то.
А заехал в один из дилеров на Новой Риге, который находится по Volkswagen. Да. Там вообще сказали, что Туарег дешевле 6,5 дизель. У них, ну, их не было в наличии там в конкретном дилере. И дешевле 6,5 они не отдадут. Но в итоге вот нашли дилер, который за 5200 его отдает.
Ну, скажите, что Туарег, это вот Туарег нужно брать. Вот
да, супермашина, да, на самом деле. Были бы деньги, взяли бы...
Роскошно. Я вам больше скажу, спасибо большое. Было бы денег, даже если бы на что-то другое, даже чуть подороже, все равно бы взял бы, вероятно, Туарег. Роскошный автомобиль. Да, все, закончили фантазировать. Отставить фантазию. Руки на одеяло. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, где же вы? Да, здравствуйте. Расскажите, что вы хотели приобрести и как вас обломали дилеры?
Это звонит Михаил из Брянска.
Да, Михаил.
Я приобретал, заказал в конце апреля «Спартак Люкс».
Так.
Ну, вот ждали два месяца, ждали. В начале июня пришел он. Мы по трезину заказывали.
Так.
Появился машину. Угу. Это самое, «Каптюр». Но когда пришли покупать... Портажа. Подорожал, ладно, 20 тысяч подорожал. Это самого дилера. Но нам сказали, что трезина меняется. Kia Motors сказала, что это только их машины на трезину. Ну, говорю, давайте мы продадим машину свою. Мы брали машину уже. На хорошую цену, по 1 200 000. Это самое. Но они сказали, мы эту машину не продадим, она по трезину. Как вот понять Kia это?
То есть они у вас в трейдин тачку не принимают, но при этом хотят продавать ее только с трейдином?
Да, да, да. Вот меня это убило, вот самое.
И чем все закончилось?
Ну, что, купили машину, что теперь делать?
И сколько переплатили в итоге от того, что планировали?
Ну, переплатили там, они там скидку сделали чуть-чуть, там что-то. Я добился не 60 тысяч, как они трезина, а 35 тысяч. Они уже с начальством я разговаривал. Там,
все
ну,
скинули. Слушайте, а это дело в Брянске было или где-то здесь, в Москве?
В Брянске, да, в Брянске. BM Motors продаю. Я заключал договор вас с вами. Как первичный договор подписали, все положено. Вы согласились, но не говорите.
То есть при том, что был подписан договор и цена была зафиксирована в нем, тем не менее, все равно вас раскрутили на деньги.
Ну да, они сказали, что если подорожает, то... Ну я говорю, не против, если подорожает, то подорожает. Но с трезином ничего не говорили мы.
Ничего, все вот. Понял. Видите, это к вопросу... Спасибо вам большое, из Брянска история. Это к вопросу о том, что экстерриториальность проблемы. К вопросу о том, что я как-то советовал, говорю, там, некоторым слушателям и подписчикам, говорю, а вы поезжайте куда-нибудь там, вот не в Москве. Может, это московская проблема? Нет, это не московская проблема. Это проблема общероссийская, общесетевая, сети дилеров. И тогда я думаю, что без... В каком-то смысле участие представительства в этой проблематике, ну, невозможно настолько глобально, настолько четко, настолько слаженно работать всем дилерам в вопросе кровожадности. Это должна быть какая-то организованность. Мы видим эту организованность. Только вот вопрос, кто организатор? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, доброе. Роман. Меня Дмитрий зовут. Да, Дмитрий. Вы, знаете, прям вот тема прям вчера контрактовал машину. Так. Но, честно говоря, обойдя корейцев, я просто поразился, как вы правильно выразились, и супер... жадность, но, честно говоря, оно и выражается и в супернаглости, то есть отношение манагера, продавца, то есть либо потому что я стоял без котлеты в руках и не слепал ее, куда бы мне ее сунуть, то есть ну, человек просто стоит на вопросы, сколько стоит, сколько это, ну, возьмите, посмотрите прайс.
А, то есть оно даже не утруждается уже?
Не-не-не, коробка, автомат, я говорю, автомат или я тушкам смотрел, да. Снова сейчас. Ну, не ручная. Я говорю, подождите,
не ручная. Да. Есть робот, есть вариатор, там, ну, раз, да.
Не-не-не, ну зачем ему напрягаться, вникать в это? Ну, что?
Слушай, ведь я же слышу, все время рассказывают про то, что они зависят напрямую от продаж. То есть он получает, у него маленькая зарплата, а все остальное это его агентские, ну, проценты за то, что он продает. А что же они так не заинтересованы?
Можно продать 10 машин с нормальной.
Можно одну на миллион дороже и тоже нормально себя чувствовать.
Нет, ну Тушкан, значит, при прайсе 3, вот полная комплектация, значит, с дополнительными опциями, у них 3 под 600.
3 600?
Я спрашиваю, а какие опции? Сигнализация, которая вот с этими пульты в чехлах, которые носят.
Естественно, да. Покрытие тоже какое-нибудь, керамическая защита.
Ну, зачем покрытие? Там коврики, брызговики, этого вполне достаточно, чтобы 600 тысяч.
На 600 тысяч ковриков и брызговиков?
Да, нет, сигнализация, коврики, не регистратора, обычно сейчас и регистраторы.
Офигеть, и это 600 тысяч плюс. Hyundai Tucson.
Тушкан, да. И отношения, то есть, ну, так вот человек стоит, потом, когда я спросил, ну, что-то многовато, накрутка. Ну, откройте свой автосалон, то есть, знаете, вот такой разговор, то есть, ну, прям это. То есть, ему надо не продавцом, а бизнес-коучем идти куда-нибудь.
Хамло, надо вас
сказать. Ну, честно говоря, вы знаете, вот вышел и, ну, так вот.
А есть вот я думаю, в наших условиях, вот, ну, кроме Мерседеса, остались еще нормальные дилеры?
Вообще, вы знаете, есть? Ну, вот как раз я, собственно, это вторая часть звонка, если позволите. Ну, вот зашел в Шкоду, я, честно говоря, прайсовые цены, в общем-то, и не смотрел. Потому что там по прайсу, я смотрел, что они предлагают. Ну, в общем-то, уважаемый мной Рольф, поведение такое, что по телефону, хотя четкий контроль, ну, детальный опрос, комплектация такая, два дополнительных пакета мне нужно. Да, цена такая, ты приезжаешь, ну, чуть-чуть там на 200 тысяч цена больше. Я говорю,
пролетел. 200 тысяч.
Да, ну, я говорю, зачем вы так делаете? Я через всю Москву ехал, но я уйду, сейчас буду проклинать там и прочее. Вам-то это зачем? Ну, вот такая манера.
Пока поезд был в пути, собачка могла подрасти. Да, немножко
подросла. Да. И в итоге я женский вариант уперся в корок. И вот рассматриваю полный вариант, передний привод. Ну, там автомат, естественно, передний, восьмерка, и ДСГ шестерка. Вот ваше мнение. Как-то я ближе к переднему с автоматом.
А я вам так скажу, у меня... А нет, полноприводный был, но в большей степени именно с точки зрения ездовых впечатлений у меня осталось мнение именно о переднем приводе. Вообще, нужно сказать, что Корок с его клиренсом, он там, по-моему, 160 с копейками. Ну, то есть там вот вообще, в принципе, рассматривать полный привод как некий ассистент для оффроуда не стоит, потому что сам автомобиль не про это. Это просто система, позволяющая чувствовать вам себя стабильнее на плохом дорожном покрытии. И все. Там скользко, если дождь, скользко, если снег. Вот в этой связи, конечно, полный привод, он хорош. Но с другой стороны, при системах стабилизации, при ассистентах, которые есть у Корога, и переднего привода для городской эксплуатации будет достаточно, а автомат там работает вообще великолепно. Великолепно. Я был впечатлен расторопностью и логичностью того, как работает автомат, вот именно этот восьмидиапазонный. Что я бы сказал так, если вы, нет такого жесткого условия, только полный привод, можно смело брать передний привод, хотя бы потому, что автомат там действительно очень хорошо работает. Очень. Я специально Это, между прочим, знаете, это была последняя зарубежная наша поездка до пандемии в Амстердам, ну, вообще в Нидерланды, и там как раз мы знакомились с Корок, он только-только был представлен для России. И специально по этим узеньким улочкам, по переулкам, везде в ручном режиме в автомате ездил, чтобы понять, когда я его запутаю. Запутаю так, что он начнет спотыкаться. Нифига, просто с такой скоростью перещелкивает и так правильно все делает. Ну, очень хорошо, очень.
Ну, значит, я сделал правильный выбор.
Да, поздравляю вас. Все,
спасибо,
все, спасибо, спасибо за звонок. Кстати говоря, по Корогу, ведь где-то здесь у меня была даже новость какая-то. Что-то про Корог было. Да, компания «Шкода» расширила список доступных в России версий компакт-кроссовера «Корог». Базовый мотор автомобиля теперь предлагается в сочетании не только с механикой, но и с автоматической коробкой передач. А топовый 150-сильный турбомотор сменил шестиступенчатую трансмиссию на 7-диапазонный робот DSG. При этом цены с большим мотором не изменились, а доплата за автомат в базовой версии «Актив» с 1,6-литровым двигателем 75 тысяч рублей. 1,4 150 сил TSI, вот этот мотор, который для Корок топовый, и новый 7-диапазонный робот, они идут только в полноприводном исполнении. Кроссовер с приводом на передние колеса по-прежнему комплектуется 8-скоростным автоматом, о котором мы только что поговорили. А в сочетании с DSG 7-ступенчатый максимальный крутящий момент, дальше и пошло. Версия «Актив» 1 793 000, «Амбишн» 1 917 000, «Стайл» 2 079 000 рублей. Но это базовые версии, базовые. Плюс хотелки дилеров. Ну, как мы слышим, у «Шкоды», ну, есть тоже косяки, но не до миллиона разница там. Ну, всего 200 тысяч, пока ехал к дилеру, повышение стоимости. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Меня Никита зовут.
Да, Никита.
Роман, тут такая история была с нашим драгоценным менеджером на Новой Риге. Такие модные ребята очень.
Да.
Покупали на компанию автомобиль. Ну, встал вопрос. Был бюджет 4 миллиона. Ну, максимум там 400. Uh-huh. Это было конец зимы как раз. Вот. И искали Туарег. Искали Туарег бензиновый. Вот. Потому что можно было еще в конце зимы вложиться в эту стоимость.
Uh-huh.
Вот. Значит, ищем машину. Нигде в наличии их нет. Заказ там 4-5 месяцев ждать. И вдруг менеджер мне выдает. Менеджер звонит и говорит, что у нас есть тестовый автомобиль, который вы можете забрать,
да.
Вот на нем пробег там, ну, грубо говоря, там 400 километров.
Угу.
Вот. Происходит следующее. Выставляется счет. Мы этот счет быстренько оплачиваем, чтобы застолбить эту машину.
Да.
Деньги им приходят.
Да.
Звонит мне менеджер и говорит: по указу руководства не можем продать вам этот автомобиль, сделка расторгается. Ну, так как мы договор еще не подписали, а просто голый счет оплатили.
Ага.
И 3 дня мы ждем, когда нам вернут обратно 4 миллиона рублей. И следующий звонок был с рассказом о том, что, ну, я кое-как уговорил руководство, эту машину вы можете забрать за 4600.
4600, да.
Вот так.
Чем закончилось? Вы настойчиво требовали свои деньги обратно?
Нет, у нас компания питерская, а просто филиал здесь в Москве. Вот, закончилось тем, что в Питере другой салон, с которым, ну, как бы давно сотрудничаем, мы uh-huh. покупались другие автомобили, они взяли заказ и через 3 месяца привезли машину с зафиксированной стоимостью,
uh-huh.
плюс в подарок поставили на бензиновый мотор-подогреватель
uh-huh.
С пульта, то есть, ну, коврики там, не
знаю. То есть то, что происходит, давайте так, то, что происходит сейчас в вопросах коммуникации между дилерами и потребителями, это не некая данность, как условно там гравитация, да? Ты можешь быть хорошим человеком, плохим, но она будет действовать всегда одинаково на тебя. Это не данность, а это вопрос именно настройки работы внутри дилеров, правильно?
Я думаю, что да, и вот буквально вот 2 недели назад приятель, сосед, искал себе Тигуан.
Угу.
Вот, искал себе Тигуан, и все московские дилеры, вот он объездил очень много, ну, он человек такой дотошный, вот, объездил очень много дилеров. Короче говоря, он нашел машину на 60 тысяч дороже от прайсовой стоимости, где-то в Люберцах. А так вот, вот эта вилка варьировалась от 400 там, 450 до 150 тысяч рублей. Разница от прайсовой стоимости.
То есть минимум 150, а вообще 300-400.
Да, но он минимум нашел, конечно, 60. Он человек как бы юридически подготовленный, и согласно договору они зафиксировали эту стоимость. Вот машину необходимо было подождать, там 2 недели, по-моему. Вот он забрал машину от прайсовой стоимости в разницу в 60 тысяч рублей.
Понял, спасибо, принимается. А дилер кто? Артамон спрашивает. Да какая разница? Вчера ТО 120 на Дастере сделал, поменял ПТФ, масло в коробке. 38 тысяч. Макс Л. Макс, не хватает какого-то смайлика, что ли, я не знаю, грустного или забавного, ну, чтобы понимать, вы в результате ушли довольным после этого обслуживания, или вам кажется, что где-то все-таки вас того всего?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 9 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Продолжается. Мужчины. Не мужчины. Заходите. Здесь рады абсолютно всем. Ватрушкин, доброе утро, приветствую. Я читаю ваше сообщение в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Вы думаете, с кем-то я постоянно здороваюсь, что-то говорю. Это люди, живые люди пишут, шлют фотографии. Вот Самсон Самсонов присылает офигенный хот-род. Ну, восстановленный фордец. Нет, не хот-род. Такое чувство, что он прям вот оригинальный. Очень красивый. Середины, точнее даже начала первой половины прошлого века Форд. Красиво. Ой, роскошный. Нет, все-таки хот-род я бы его назвал. Да, доброе утро, молодой дедулька. Алексей Земцов. Приветствую, Галина, Николай Кубик-Рубик. Здравствуйте. Этот час 7.07.07, кстати говоря, только что опять красивая цифра. Этот час мы проведем с вами во всевозможных забавах. Во-первых, я бы хотел, чтобы мы с вами еще раз подковали друг друга в вопросе знаний правил дорожного движения. Эта инициатива нашла позитивный отклик среди нас с вами, правильно? Среди просвещенной аудитории моторов. Иногда кажется, сам знаешь, вот знаешь, уверен, что знаешь, но начинаешь проверять и понимаешь, что знал не все. Иногда мозг играет с человеком, и недобрые шутки. И поэтому время от времени в важных вопросах нужно нет-нет, да и прильнуть к источнику чистого знания. Действительно, фактического чистого знания. Просто на всякий случай напомнить себе еще раз, освежить вот эти так называемые наши профессиональные навыки в том, что касается правил дорожного движения. Поэтому сегодня и в этом часе я тоже предложу тем, кто захочет и соберется принять в этом участие, пройти экзаменационные занятия здесь в прямом эфире по фактическим, это я ничего не придумываю, это фактические билеты экзамена на знание правил дорожного движения 2021 года. Фактические билеты. Вот они будут представлены очень скоро здесь в эфире. А также сегодня пятница, и будет «Что за тачка?» — одна из традиционнейших заруб нашего эфира и мотора в целом. И я предложу вам что-то важное от наших партнеров и друзей компании «Супротек». Что-то важное для вашего здоровья и здоровья вашего автомобиля. Световой меч. Но Ну ладно, как бы что-то световые мечи. Пилюля к вашему утреннему столу для того, чтобы была возможность проснуться из самых недрушек моторищ сегодняшних пятничных. Давайте, ребят, проснемся и потом начнем, а точнее продолжим наше с вами общение. Побольше жидкости сегодня, без сахара, просто обычной чистой воды в идеале выпивайте. Сегодня снова жарко. Я думаю, что должен сохраняться оранжевый код погодной опасности, то есть температура воздуха выше 30. Квартет, доброе утро, Владимир Тушинец, 77-й, Александр Ковальчук с нами, Дэн Павлов, Изидор, добрый хирург и добрый хирург, Самсон Самсонов, Вовка Владимир, Артур Зилола и Папа Леры. Что это было? Николай Кубик Рубик, Галина, доброе утро, Алексей Земцов, товарищ Ватрушкин, Артамон, вечно недовольный Алекс, Макс Л. Еще здесь Дима Хамовники и Сергей Чеховский сталкер. Просто Игорь, Сергей, деревенский парень, Ресориус и лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК бот, читая ваши сообщения. Hello?
Hello? Who is there? Your call could not be completed as dialed. Please try again later.
Зеленый чай, габа-чай, отлично в жару, рекомендует шеф-комендор. Знаете, вообще, по большому счету, хорошо работающий кондиционер в жару. Очень, очень здорово спасает, очень здорово. А там уже потом можно в спокойной прохладной обстановке решить. Зеленый чай, вода без сахара или, может быть, что покрепче. Тем более пятница. Базин, 73-й, доброе утро. Приветствую вас, Владимир. Да, и, конечно, приветствую всех, кто в Ютубе смотрит радио. Смотри радио и ты. Ютуб-канал «Говорит Москва». Михаил Сергеевич, а он говорит, а у меня сегодня первый рабочий день, понедельник и вторник, выходной. В этой связи я стал чувствовать, что? В этой связи я стал чувствовать еще больше удовольствия от сегодняшней пятницы, потому что для нас она обычная пятница, как обычно. В пятницу мы чувствуем какой-то эмоциональный подъем.
Моторы.
Владимир, ну а ведь я же не призываю звонить сюда только мужчин. Вот сюда, в наше тестирование по правилам дорожного движения. Я же не призываю. Я призываю звонить вообще всех. И то, что звонят только мужчины, это собственный выбор, во-первых, мужчин звонить, а во-вторых, не мужчин, выбор не звонить. Понимаете? Вот Владимир пишет, да давайте не мужчин протестируем на знание ПДД, интересно же будет. Интересно, но как загнать сюда не мужчин? Ну не звонят, если. Ну опасаются, может быть, стеснение какое-то испытывают. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Доброе утро, Роман.
Ну что?
Тоже отличная тема, просто отличная. Если будете освещать, то это очень полезно.
Вы про правила, правильно? Про тестирование. Давайте, давайте вот прямо начнем. Я открыл уже билеты. Билет номер один. Вам повезло. Вот и вы вытянули. Билет без рисунка. Просто его не нужно воображать. Просто нужно знать. Какие из предупреждающих и запрещающих знаков являются временными? Варианты ответов. Установленные на переносной стойке, имеющие желтый фон и установленные в местах производства дорожных работ, или все перечисленные? Вот.
Номер два.
Имеющие желтый фон и установленные в местах производства дорожных работ. А те, что на переносной стойке? Нет, такие, они не считаются временными.
Я не знаю. Нет.
Желтый фон на установленных местах производства дорожных работ, предупреждающий знак 1.8, 1.15, 1.16, 1.18, ну и так далее, а также запрещающих знаков, вопрос только... Все, это правильный ответ, между прочим. Все,
да и еще, Роман, можно...
А чего, вы все, что ли? Я хотел и дальше вас, пока вы
не ошибаетесь. Давайте, с удовольствием.
Ну так вот, вот смотрите, значит, вы едете по дороге на мотоцикле. А вы, кстати, на мотоцикле ездите?
Нет.
Ну, тогда вообразите. Ведь в воображении каждый из нас время от времени, стоя в пробке, представляет, что он сейчас на мотоцикле в междурядье, правильно? Прорывается.
В дождь, да?
Да. Да, в дождь и на разметку наезжает колесами еще на скользко. Так вот, вы едете по дороге. Горная дорога, две полосы в каждом направлении. А прерывистая разметка. Впереди правый поворот, и там на повороте начинается сплошная линия. Перед вами знак «Таможня». Знаете, да, как выглядит знак? Круглый, с красным ободком, каемочкой, черточка черная, таможня. И табличка под этим знаком 300 метров. Вопрос. Как вы должны поступить в данной ситуации? Я думаю, что зависит от того, что у вас в рюкзаке. Если у вас там контрабанда, то развернуться и драпать оттуда. Да, но нет, как вы должны поступить в данной ситуации? Снизить скорость при проезде таможни, остановиться через 300 метров у таможни, остановиться у знака и дождаться работников таможенной службы?
Ну, думаю, что вариант номер два.
Номер два. Остановиться через 300 метров у таможни. Знак 3.17.1 таможня в сочетании с табличкой 300 метров расстояние до объекта информирует вас о том, что до таможни осталось 300 метров, где будет необходимо остановиться. И это правильный ответ. Идем дальше, быстро, без запинки. Что означают эти дорожные знаки? Перед вами знак буква «Р», если кириллицей читаем, или буква «П», если латиницей. На синем фоне знак квадратный. Под ним красная звездочка.
Парковка.
Под ним красная звездочка, как такая, как снежинка красная. На белом фоне табличка. Стоянка разрешена транспортным средством оперативных служб. Стоянка разрешена только с включенным габаритными огнями. Стоянка разрешена в субботние, воскресные и праздничные дни.
Третье.
В субботние, воскресные и праздничные дни.
Да.
Табличка 85.1 под знаком парковки уточняет, что околотротуарной парковкой можно пользоваться только в субботние, воскресные или праздничные дни. Вас не сбить! Вы видите?
Немножко знаю.
Немножко, абсолютно великолепно. И давайте тогда еще последний вопрос этого билета. Допускается ли пересекать сплошную линию разметки, обозначающую край проезжей части? Варианты. Допускается для остановки на обочине при выезде с нее. Допускается для остановки на обочине при выезде с нее только в местах, где разрешена остановка или стоянка. Запрещается. Сплошную разметку, обозначающую край проезжей части. Линию разметки 1-2 сплошную допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при проезде выезде с нее, где разрешена остановка или стоянка.
Ура!
Все, все, абсолютно железобетонно точно все. Это очень хорошо, что вы есть среди нас. Вот так, такие люди. Давайте, у вас была какая-то еще тема.
Да, небольшая ремарочка. Уважаемый товарищ, ну, хватит мусорить.
Ну, из автомобиля.
Сейчас, конечно, за это, да, наказывать будут, но это просто каждый день одно и то же. Выкидывается, про бычки я молчу, выкидывается все и вся из окон. Конечно, это...
Ну, да, согласен. И еще курить, завязывайте курить в каршеринговых тачках.
Правильно? Ну, это уже каждый свое.
Я, кстати говоря, сегодня выезжаю, знаете, с Аминьевки съезжаю на Кутузу, в центр. Вот где Рублевка, Аминевка, пересечение. Да, и там такой треугольничек есть. И на этом треугольничке обычно стоят сотрудники ГИБДД, когда выезжаешь с дублера Аминевки в центр по Кутузе. А сегодня там стоял разбитый каршеринговый ГЛА Мерседес. Не ГЛА, а СЛА. Ну, этот седан, который с А-класса, но седан. Разбитый полностью. Колесо вывернуто переднее, правое, все остальное. Вот я думаю, его бросили и сбежали. А если бросили и сбежали, то кара настигнет. А если настигнет, то как выяснить, пьяный был, не пьяный был?
Ну, вот может, его уже давно произошла авария.
Ну, стоит.
Просто стоит, пока не...
Ну,
пока
каршеринг вообще такая, стоит. Что такой, но это Мерседес все же. Его бы быстро забрали. Вот мне кажется, что-то все равно недостаточно контроля
в каршеринге. Так это ночью было, а каршеринг начинают люди, мы начинаем работать там, с 8-9. Угу. Так что
и только к утру сообщат. Вот я про это и говорю, что как только сообщит следующий клиент о том, что автомобиль разбит, только тогда начнется разбирательство, правильно?
Думаю, да.
Да, вот спасибо вам большое, и еще раз за игру тоже спасибо. Вот это какое-то упущение телематическое в этом есть, мне кажется. Такие вещи, они должны фиксироваться моментально. И вот здесь возникает вопрос. Мы обсуждаем... Ну, мы не обсуждаем, они обсуждают. Они обсуждают введение алкозамков для обычных автомобилей. А можно хотя бы опробовать это снова на кошках? Ну, на каршеринге потренироваться. Ну, введите уже, в конце концов, алкозамки для каршеринга. Ну, потому что, ну, видно, что какое-то ДТП истеричное было. И автомобиль брошен в таком виде, в смысле, в таком месте тоже истеричным. Ну, явно с человеком, с этим клиентом каршеринга что-то нехорошо как-то ему стало. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, доброе.
Да, доброе утро, Роман, Александр.
Александр, ну что же, Александр, протестируем наши знания с вами?
Да, давайте попробуем, тем более я работаю водителем.
Прекрасно, значит, включаем воображение. А, кстати говоря, Мерседес до сих пор стоит. Александр Одинцова пишет, что проезжал только что. Этот Мерс там разбитый стоит до сих пор. Итак, воображение. Вы подъезжаете к перекрестку. Перекресток. Ага. У вас две полосы перед вами. В общем, стоп-линия. Зеленый сигнал светофора. Светофор такой со стрелкой направо. То есть сам светофор показывает зеленый прямо и налево. И отдельная стрелка направо. Все горят, вам все зеленое. Вы стоите в правой полосе, в правой, то есть крайне правой, как бы под стрелку, под зеленую горящую, да? Но, как оказалось, перед вами стоит регулировщик с высоко вверх поднятой рукой, и жезл смотрит вертикально в зенит, вверх прямо. При таких сигналах светофора и жести регулировщика вы должны... Он стоит... Черт, как же понять, как он стоит? Он стоит, ну, такое чувство, что он правой рукой, которая держит жезл, стоит чуть-чуть в вашу сторону, то есть как бы странно нарисовано, непонятно. Ну, так, чувство, что он боком к вам стоит, вот этим правым. То есть не лицом к вам, а боком. При таком жесте регулировщика и сигнале светофора вы должны остановиться у стоп-линии, продолжить движение только прямо, продолжить движение прямо или направо.
Остановиться у стоп-линии, то есть если рука вверх поднята, это значит, что запрещено движение.
То есть вообще для всех. Когда рука регулировщика поднята вверх, движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено. Вы должны выполнить его требования, несмотря на разрешающий сигнал светофора. Вы молодец. Дальше идем. Трехполосная дорога, односторонняя, три полосы, в одну сторону. Все полосы разделены прерывистой разметкой. Прерывистой. А на правой стороне дороги знак «синий квадрат» с белой стрелкой. Синий квадрат и белая стрелка, большой квадрат. На левой стороне дороги знак «красный ободок», «синяя сердцевинка». И трижды. Два раза, ну, перекрещен. Ну, как бы такой крестик красный, да? Запретительный, в общем, знак. Какой-то синяя середина, красный ободок и зачеркнуто крестиком. Дважды вот таким крестиком. Вот. А дорога, я сказал, да, трехполосная. Три полосы. Вы стоите в крайней правой или едете в крайней правой. Идете по крайней правой. Перед вами у этого самого знака зачеркнутого синего кружка, стоит автомобиль. Рядом с автомобилем человек зачем-то. Вот тоже в этой красной, ну, крайней правой полосе, в вашей. Обязан ли в этой ситуации водитель, остановившийся из-за неисправности, выставить знак аварийной остановки? Вот в этой ситуации. Это, оказывается, сломался автомобиль, а рядом с ним стоит, оказывается, его водитель. Обязан, если неисправна аварийная сигнализация. И нет, не обязан.
Просто обязан.
Просто обязан, первый вариант. Обязан, потому что правила разрешают остановку и стоянку легковым автомобилем на левой стороне дороги, с одной стороны. А я сказал на правой, на левой стороне, вы в левой это стояли. Населенных пунктах, однако рассматривается. Ну, неважно, короче, вы правильно ответили. Вы знаете что, я хочу продолжить, давайте до середины. Продолжаем с вами. А что за тачку, мы сделаем уже потом после новостей, чтобы побольше было времени. А сейчас продолжаем. Идет? Согласны?
Да.
Вы хорошо, не против? Давай. Хорошо. Значит, смотрите, вы въезжаете на парковку. Следует действовать, выезжая. Точнее, вы выезжаете с парковки. Знаете, есть такие парковки, где автомобили стоят в два ряда друг к другу лицом. Лицом. Так. Вот вы стоите припаркованные, а напротив вас тоже стоит припаркованный автомобиль. Вы выезжаете налево по парковке, и он тоже выезжает, но только направо. В ту же сторону, получается, куда вы. Понимаете, да? Ваши автомобили стоят друг к другу мордами. И вам нужно ехать в одном направлении. Только для вас это лево, а для него это право. Как вам следует действовать, выезжая с места стоянки одновременно вот с этим автомобилем? Уступить дорогу ему, проехать первым или по нашей любимой взаимной договоренности?
Ну, по идее, проехать первым, потому что у него помеха справа получается.
Наоборот, это у вас помеха. Вы налево поворачиваете, он оказывается у вас справа.
Да-да-да, значит, если у меня справа, значит, я должен уступать.
Вы уступаете ему дорогу. Во всех случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена правилами, в данном случае это парковка, и там нет знаков приоритета, вы должны уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся справа. Правило правой руки. Совершенно верно, абсолютно. Ну и давайте последний для вас вопрос, прежде чем...
Посложнее.
Прежде чем вы будете удостоены звания... как там это было? Умники и умницы. Умники и умницы. Вы будете умником, прежде чем вы назвали. К резкому торможению можно прибегнуть. Для остановки перед перекрестком или пешеходным переходом, когда зеленый сигнал светофора сменился на желтый. Для предотвращения дорожно-транспортного происшествия или в обоих перечисленных случаях.
Для предотвращения происшествия.
А в первом случае... Для остановки перед перекрестком или пешеходным переходом, когда зеленый сигнал светофора сменился на желтый. Нет, все, извините, это не поле чудес, я не буду вас мучить. Для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Резкое торможение можно использовать только для предотвращения ДТП. Пункт 10.5. Все, умник. Аплодисменты, я вас поздравляю. Это очень круто.
Мы регулярно сдаем.
А зачем? Потому что у вас работа такая?
Ну, я же говорю, я водителем работаю, поэтому, ну, как регулярно, раз в год стабильно нас проверяют.
Ну, знаете, многие работают водителями, я вижу парней в желтых автомобилях, они тоже работают водителями, но, вероятно, они не сдавали вообще никогда. Но тут есть ощущение, что некоторые...
Не на другой машине.
Я понял, хорошо, спасибо, хорошего дня и хорошей пятницы и выходных грядущих. Вы посмотрите... Я думаю, что вот в этом вопросе и в том, что вы такие умники все, есть и какая-то толика и мои заслуги. Ведь мы же уже не первый раз занимаемся вот этим образованием нашим и всем остальным, подтягиваем здесь нас, наши знания, вспоминаем. Думаю, что заслуга моторов тоже какая-то в этом есть. Евгений Перепечкин пишет, что пересечение с трамваями никто не знает. Ну, как минимум, трамваи знают, я думаю, что вот это пересечение. А так-то вообще дойдем и до трамваев, займемся трамваями нашими тоже железнодорожными. Доброе утро. Доброе.
Я слушаю. Доброе утро, деревенский парень.
Деревенский парень, вы позвонили как раз за ровно за минуту до новостей. Я не могу уже ничего.
Хоть один-то вопрос, Ром, не надо.
Ладно, хорошо, один вопрос. Итак, включаем воображение. Мы едем по четырехполосной дороге, по две полосы в каждом направлении, разделены прерывистые между собой, а эти направления разделены двойной сплошной. Вы едете в правой полосе. Перед вами вы едете в левой полосе отставить. В левой полосе едете. Слева от вас двойная сплошная, справа от вас прерывистая, и справа от вас чуть-чуть впереди едет автокран. Автокран едет.
Так.
По какой полосе вам можно продолжить движение в населенном пункте после опережения грузового автомобиля? Только по правой, только по левой, да вообще пофиг по любой.
Да так как времени нету, пофиг, Роман, по любой.
По любой. В населенных... Во-первых, я попрощаюсь заранее с вами, потому что уже сейчас новости. Да, спасибо, пока, пока. Спасибо, хорошей пятницы. В населенных пунктах на дорогах, имеющих две полосы движения в каждом направлении, разрешается использовать любую наиболее удобную полосу движения. Пункт правил 9.4. Следовательно, опередив грузовой автомобиль, вы можете продолжить движение по любой полосе, что, в общем-то, только что и было сказано. Видите, деревенский парень, несмотря на то, что заседаете в деревне в своей все время, но руки-то помнят.
Моторы.
7.34. Моторы. Мы продолжаем. Я приветствую вас, если вы только что к нам присоединились. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. И, как вы видите, не мужчины, не то чтобы очень сильно спешили сюда в как это назвать? В нашу политинформацию, туда, где мы вспоминаем правила дорожного движения, хотя кто-то написал: нет-нет-нет, вы что, не отвлекайте их, пусть лучше обоими руками держатся за руль. Я, собственно, и не против, конечно, держитесь крепче за баранку и вот это вот все. Так, Борис, доброе утро. Евгений Перепечкин здесь с нами, да, деревенский парень, хрустальный. Алкозамками давно пора, пора, алкозамки пора вводить, гражданский транспорт. Зато думать не надо, как ты себя чувствуешь после выходных. Дунул в трубочку, тебе машина отказалась ехать. Тогда на такси. Но русский человек, как всегда, пойдет дальше, будет просить или сына, или жену дышать в трубочку. Ну да, да-да-да-да-да-да-да. Или возить с собой, это мое изобретение, я подумал, или возить с собой кучу воздушных шариков там, с последним вздохом ПЖ. ПЖ жив! Я счастлив. И вот это вот все. Ладно, хорошо. Давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас с вами пойдем туда, что куда? Туда, что было отложено у нас и должно было сложиться и случиться до новостей. Но мы вспоминали ПДД. А теперь давайте займемся нашей традиционной зарубой.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Что за тачка? Что за тачка?
Для автомобилиста и его автомобиля лучший подарок – безотказная и безремонтная работа как организма автомобилиста, так и двигателей и вообще технических устройств автомобиля. Хорошо, когда меньше затрат на топливо, на масло. Двигатель запускается с первого раза, работает тихо, а в салоне чистый воздух и нет вредоносных вирусов и бактерий. А все вирусы и бактерии только полезные. Вот вредоносных нет, а полезные есть. Вот это все лирика. На самом деле эта лирика предшествует объявлению сегодняшнего приза от компании «Супротек» и от «Моторов». Это очиститель системы вентиляции и кондиционера, который помогает вам справляться с болезнетворными вирусами, бактериями. Это не тестировалось на коронавирус. Коронавирус, вероятно, эта штука не убьет. Может. Но со всеми остальными вредоносными будет справляться. Как работает очиститель системы кондиционера и вентиляции? Показания... Может быть, если есть противопоказания и противопоказания. Все это вы можете узнать по телефону 8-495-545-353, 495-й код 545-353. Либо на сайте suprotec.ru, либо приехав на Каланчевскую, 16, строение 1. Вот все эти вопросы вы можете задавать либо по телефону, либо персонально, либо на сайте. В общем, смотрите. А можете просто выиграть этот самый очиститель системы вентиляции и кондиционирования и уже в инструкции все прочитать. Так тоже можно. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро, Петр зовут.
Доброе утро, Петр. Петр, скажите, пожалуйста, вы стрим смотрите или не смотрите сейчас?
Не, я за рулем просто.
Нет,
не
вы за рулем. Все, тогда, да. Если не получается, тогда я со спокойным сердцем начинаю показывать тем, кто стрим смотрит. Внимание, граждане, посмотрите на этот задний диван. Вы видите сейчас задний диван, немножечко подлокотника видите. Форму самого кузова вы видите автомобиля. Я показываю фотоподсказку тем, кто в стриме в YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва», у вас есть преимущество. Имущество, граждане, вы только что увидели фотоподсказку. Все, вы посмотрели ее, а теперь мы продолжаем, Петр, с вами. Давайте, у вас есть три вопроса, раз фотоподсказку. Вы не видели, задавайте.
Первый, мотор, объем мотора.
2 литра. Напомню, мы в «Что за тачки» всегда рассматриваем базовые версии автомобиля. Базовые, всегда исключительно базовые. Двухлитрович в базе.
Двухлитрович, объем лошадей. Количество
150 силович. Вот, 150, да, сил.
150 сил.
Уж так, стандарт,
и
стандарт,
дверей, и количество стандарт. Дверей.
Да, вы же не видели эту подсказку. Количество дверей предельно простое. Нечетные, 5 дверей.
Нечетные
5 дверей, 2 литра, 150 сил, базовая, какой, базовая
какой-то
версия.
Какой-то кореец, мне кажется. Пускай будет Тусан.
Hyundai Tucson, хорошая попытка. Но это не сегодня. Попытка классная, и даже, может быть, и ответ правильный, но не сегодня. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе, доброе.
Коробка-автомат, сколько ступеней?
Коробка... А что это вы так...
Сразу? Ну, вот так захотелось мне
что-то. Ага, то есть вы... Ну, смотрите, но... черт, вы ставите меня в неловкое положение. Мы рассматриваем только базовые версии... А вы сразу про автомат, вы как бы перешагиваете...
А, то есть, там механика, хотите сказать, в базе, да?
Вы хитрый. Вы что, это самое, как в русской народной сказке про зайца и черепаху. Не, ну ладно, короче, ну в общем, да, но в базе механика. Механика.
В базе механика, да? Угу. Так. Давайте тогда объем багажника будет.
Объем багажника. Какого? Такого, который просто багажник, или чтобы со свернутым диваном. Просто давайте багажник, чисто. Чисто багажник. Да. Ну там 420-30, вот где-то в этих пределах. Что-то примерно так, да. Пока вы думаете, я еще раз покажу тем, кто в стриме. Еще раз покажу фотоподсказку. Посмотрите на этот диван, посмотрите на эти материалы. Посмотрите на спинку водительского кресла, тоже подлокотник, очень показательный. Кстати, подлокотник должен вам многое подсказать. Так, давайте, предполагайте. У вас два вопроса, и вы их уже, да, исчерпали.
Ой, даже в голову ничего не приходит, но... Трехрядный у нас.
Нет, почему трехряд? С чего вы взяли? Я спрашивал вас про багажник, или сворачиваем спинки, и тогда общий объем вот
нет,
этот.
Нет, просто багажник.
Нет, он не, я не буду вас вводить в заблуждение, он не трехрядный автомобиль. Нет.
Я думал, вы сказали, в каком варианте.
Нет, извините, не хотел вас запутать. Ну, хотел на самом деле, но...
400 с чем-то, ну, пусть будет там Mazda CX-5.
Фига себе. А если амбиции уменьшить?
А, тогда CX.
Все, я окончательно вас запутал, но вас-то ведь не запутаешь. Мальчики-клаустрофобы, в вашу честь, отбивают свои ладошки. Давайте в коробочку, снова в коробочку. Все, живут у меня они под столом в коробке из-под холодильника. Вы представляете, что вы ведь правильно сказали? Все, Мазда.
Ну, потому что сказали, раз не корейцы, ну, если бы Туксан, вы бы сказали бы там, ну, подумайте еще там, Портейдж, потому что одно и то же, да, грубо говоря?
Да, 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 да.
Что-то другое наверняка.
Раз не корейцы, значит, японцы. А раз не, да. А раз японцы, так значит, а если не трехрядная, так значит, CX-30 Mazda.
Очень... Ну, да, у европейцев давно двух литров уже нет в базе, у них там все турбо.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Вы хотя бы однажды чистили систему вентиляции и кондиционирования вашего,
да,
автомобиля?
Да, но на новой машине, на своей, которая уже 2 с копейками года, еще ни разу не чистил. Вот как раз об этом задумался.
Скажите, а как вы пришли к мысли, что это нужно сделать? Вот интересно.
Ну, потому что на предыдущих чистил, ну, как чистил, вот ставил его в салон, да, как по
инструкции, да,
на коврик.
А, то есть вы конкретно прямо вот этой дымовой шашечкой все это делали?
Ну, она не дымовой, а спрей, да, как бы. Mm-hmm. Вот именно зелененьким супротеком хвойным я делал.
Офигеть. И как, нормально? После этого и запах в салоне хороший, да, и все, ну, это...
елками пахнет.
А видели трупы, бактерии, там они должны были лежать на
тебе? Да, это...
Тушки. Тушки, бактерии. Надо было так... После этого нужно коврики обязательно почистить, вы, ну, пропылесосить, потому что там все в трупах бактерий будет, усеяно все это. Спасибо вам за игру большое. Поздравляю вас и торжественным образом вручаю вам право, потому что самого очистителя-то у меня нет с собой. Вам его будут вручать на Каланчевской 16, строение 1, вероятно. Или как-то еще каким-то способом, я не знаю, телепортируют прямо в автомобиль. Но, тем не менее, я торжественным образом вручаю вам право получить системы вентиляции и кондиционирования Супротек Апрохим. Так он называется. Супротек Апрохим. Дышите глубоко свежим воздухом. У вас хвойный был, но, возможно, это был запах эвкалипта. Но он похож, вероятно, на хвойный. Вообще говорят, что там с запахом эвкалипта, потому что эвкалипт сам по себе еще имеет правильные терапевтические и ароматические свойства. И поэтому он не просто очищает систему вентиляции и кондиционирования, а и ароматизирует ее тоже вот этим эвкалиптовым запахом. Как пользоваться? Какова линейка в целом, что входит в линейку Супротек Апрохим? О любых других составах, смесях и вообще о любой продукции компании Супротек вы можете узнать по телефону 8495-540-5353, 495 код 540-5353, либо на сайте suprotec.ru, или приходите прямо в Супротек по адресу Каланчевская, 16, строение 1. Каланчевская, 16, строение 1.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Моторы.
Вот мы и продолжаем. Ярослав, кстати, удивительное дело. А вы... Можно вопрос вообще всем вам задать? Чистите ли вы, прочищаете ли вы систему кондиционирования и вентиляции вашего автомобиля? Я потому что смотрю, здесь уже пошли сообщения. Делаю чистку 2 раза в год, в мае и в ноябре. Супротек, эвкалипт, запах держится долго, дышится в салоне легче. Классная штука, это от Ярослава. Так, у меня где-то... Где-то у меня... Товарищи Супротек, где-то вы приносили, по-моему, что-то похожее. В следующий раз, когда на эфир будете идти, захватите с собой... захватите еще один флакончик. Для меня, потому что я смотрю, что это общая практика, как бы чистка. Регулярно, раз или два в год. Сергей Волк пишет. Евгений 58-й. Да, делаю тоже, тоже чистка. Шкода Корока — это скорее варианты ответа были, что за тачку. В что за тачки мы играем только по телефону. Ребят, я вижу ваши сообщения, и в стриме тоже, вероятнее всего, вы писали там варианты. Но так все здесь устроено, что я только по телефону принимаю варианты ответов. И, собственно, по телефону нужно звонить. Даже если вы увидели фотоподсказку, все равно звоните по телефону. Итак, Mazda CX-30. Сегодняшняя наша «Что за тачка?». Открою остальные параметры и характеристики автомобиля просто потому, что считаю, что это один из самых правильно организованных автомобилей, ну, в модельном ряду Mazda вообще, конечно, но и в целом, с точки зрения сочетания возможностей кроссовера и при этом небольшого, удобного, но при этом комфортного городского автомобиля. CX-30 показал себя с лучших сторон своих еще в то время, когда у меня была возможность, и я ее воспользовался, путешествовать из Москвы в Питер. Сначала по шоссе, а потом по Питеру еще ездили какое-то время. И вот это тогда родилась у меня мысль, что это одно из самых правильных сочетаний характеристик автомобилей, ну, таких малосочетающихся в принципе. То есть компактного, удобного городского автомобиля и при этом кроссовера. То есть CX-30, на мой взгляд, взял лучшее из каждого из сегментов, представляя собой, то есть, по сути, хэтчбэк, компактный хэтчбэк, это тройка. Ну, то есть, по сути, это Mazda 3, но только немножко перелицованная. Тип кузова силуэтом своим напоминает, конечно, тройку, но хотя есть и отличительные черты, нужно посмотреть как раз на остекление салона, на боковую линию, вы видите, что это чуть более брутальным, чуть более таким серьезным, чуть более кроссоверным и SUV-шным сделан CX-30. Да, имеет полный привод, да, имеет массивный, органично вписанный в дизайн автомобиля пластиковый обвес, при этом имеет компактные размеры, при этом имеет средний клиренс, низкий центр тяжести, как следствие. Все преимущества актуальных автомобилей Mazda имеется в виду с точки зрения управляемости. Система G-Vectoring Control Plus, помогающая правильно дозировать крутящий момент и правильно входить в повороты без перегрузок, без переруливаний, без отруливаний. Повышающая система повышает стабильность автомобиля. Чуть подробнее про G-Vectoring Control. Control мы можем, конечно, поговорить с вами. Это такая система, которая перераспределением крутящего момента и подтормаживанием, точнее, таким падением на долю секунды крутящего момента в нужных местах при повороте. Там датчики замеряют угол поворота руля, скорость, крутящий момент. Происходит автоматическое падение крутящего момента, сокращение его временно, для того, чтобы автомобиль испытывал не тормозящий даже момент, а такой момент загрузки передней оси. И правильное распределение нагрузки по колесам помогает вам в меньшей степени испытывать перегрузки при поворотах, точную траекторию держать. В общем, это похоже на магию. То есть система как-то работает. Как она работает, вы не можете понять разницу, потому что она не отключается. Это ассистент, который постоянно активирован. Но она работает. Плюс CX-30 один из самых актуальных автомобилей модельного ряда Mazda с точки зрения технологий, с точки зрения дизайна, потому что представляет собой уже автомобиль новой генерации. То есть модель новой генерации, которая показывает будущее дизайна, и экстерьера, и интерьера всех последующих моделей Mazda. Так вот, CX-30. Что из технических характеристик нам нужно знать? Во-первых, тот мотор, который я назвал базовым, двухлитровый, это, в общем-то, единственный мотор для российского CX-30. 2 литра, 150 сил всегда в любой комплектации. С той лишь разницей, что автомобиль ваш может быть либо полноприводным, либо моноприводным, либо на автомате, либо на механике. На механике это будет базовая версия, то есть в единственной первой комплектации Drive, это так называемый входной билет в модель, только здесь будет механика. Все остальное на автомате. Механика шестидиапазонная. Если мы говорим об автомате, автомат также механика шестиступенчатая, автомат шестидиапазонный, хотя можете все называть ступенчатым. Привод либо моно, либо полный. Длина 4,40 без 5 мм, 4,39. Колесная база приличная для такого небольшого автомобиля. Вполне просторный функциональный салон, даже для семейного использования. 2 метра 65 сантиметров колесная база. Клиренс 180 мм, оптимальный с точки зрения возможности автомобиля при геометрически плохой дороге, грунтовке или еще чем-нибудь. И при этом достаточно для того, чтобы центр тяжести был, как я уже сказал, низким, и автомобиль не терял управляемости, не терял стабильности, не приобретал излишнюю инертность при активном маневрировании. А Mazda, в частности CX-30, такой автомобиль, которым хочется активно маневрировать. Багажник либо 430, либо 1406 литров. В бак 51 литр, снаряженная масса менее 1,5 тонн. Это к вопросу о том, что автомобиль действительно юркий. И так, вызывающий желание маневрировать. Ну и стоимость, на мой взгляд, совершенно в тренде с учетом цен на сегодняшние автомобили, даже компактного сегмента. 1 695 000 на старте и 2 200 на финише. 2 218. Это за максимальную комплектацию, уже со всеми возможными интересными опциями. Кстати говоря, CX-30 один из автомобилей, который я могу назвать предвестником будущего всех моделей и всех брендов. Я уже говорил, что проекционный экран, проекция на лобовое стекло, это некий ассистент, который сейчас вам предлагается, как правило, за дополнительную плату, но в будущем проекция на лобовое стекло должна стать обязательной частью любой комплектации, любой модели. Настолько же обязательны, как, к примеру, ремни безопасности есть у каждого автомобиля. Они чего-то стоят. Безусловно, ремень безопасности стоит денег, правильно? Но он же не... Это же не магия никакая-то. Его нужно произвести... Точнее, компании автомобильной его нужно приобрести у субподрядчика, где они их заказывают. То есть это стоит денег. Но никто никогда не предлагает вам приобрести ремень безопасности как дополнительное оборудование. И отдельная его цена в прайсе не обозначена. Это такая же часть автомобиля, как аккумулятор, колесо, рулевое колесо, селектор выбора передачи. Все это стоит денег, но это стандартное оснащение автомобиля. Так вот, проекция на лобовое стекло в будущем должна стать стандартным оснащением любого автомобиля. А пока это будущее наступает, предвестником этого будущего как раз и выступает CX-30, потому что CX-30 кроссовер даже в базовой, в самой базовой комплектации, тем не менее, уже оборудован проекционным экраном. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, салют, Сергей Коммунарко.
Да, Сергей, приветствую.
А можно СОС такой небольшой?
Угу. Давайте, мы уже готовы выезжать на помощь. Давайте.
Запарился вчера вечером, не заправил машину.
Так.
Сажусь, завожу, опа, ноль, запас.
Доля ангела, получается. Да. Помните, как в этом, в коньячном производстве есть доля ангела, что градус падает постоянно даже в закупоренных бочках?
Да, конечно.
Испарилось.
Вот сейчас такой случай, вот доля ангела. Угу. До заправки у меня, наверное, километров 12.
Но автомобиль завелся или вообще пустой?
Не, я завелся, показывает датчик, что ноль запас хода.
Конечно. А это потому, что вы ехали вчера, я скажу, как это происходит. И компьютер, то есть запас хода, это не фактически запас хода, а это запас хода при том расходе, уровень которого просчитывает компьютер. Вы ехали, вероятно, вчера таким образом, что у вас компьютер посчитал, что еще есть запас хода. Но каждый раз, когда вы заводите автомобиль, компьютер пересчитывает в максимальный расход. Он начинает с максимального расхода. Он показывать может там 20-30 литров. И вот при том, что автомобиль только что запустился, запас хода действительно нулевой. Может так быть. Но вы все равно можете попробовать поехать. Я уверен. А вообще-то, на тот случай, если не доедете, есть доставка топлива. Вы можете заказать бензин, вам подвезут.
Это я сейчас тогда погуглю. Но доложу. Минут через 15 перезвоню, если доеду.
А какой автомобиль у вас?
Шкода Октавия.
Шкода Октавия с мотором 1.4.
Да.
Понял. Хорошо, давайте, держитесь. Напишите, будет возможность. А вообще, смотрите, я забиваю, и сразу же помощь на дорогах. Экстренная доставка топлива в дороге в Москве. Доставка топлива. Например, сел аккумулятор, нужно прикурить, а попросить некого. Пожалуйста, помогите. Чем скорее, тем лучше. Экстренная доставка топлива. Вот, видите, Чикс. Москва. Он даже посчитал, где я нахожусь. Пятницкая, 25, строение 3. Строение 1! Яндекс. Вот, то есть, можно заказать, если вот такая патовая ситуация вдруг совсем уже, совсем тяжело. Может, подвезут. Ну, правда, там цена литра будет немножко другой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, да, Роман, да я хотел вот утопающему
да, помочь. Да, давайте.
На Мазде у меня такое, я беспечный водитель, много раз было, при нуле умудрялся там от 10 до 20 километров.
Конечно, а то и до 40, потому что ноль, это ноль при данном расходе топлива, да, высчитанном компьютеру путем усреднения расходов при старте там и всего остального. Поэтому ноль это не означает, что ноль.
Да, да, да. Можно смело ехать, поэтому, ну, как бы.
Но там, вообще, конечно, мы так стараемся не делать, правильно?
Конечно, мы не делаем.
Нет. Оно так само случается. Мы так не делаем, так оно так случается само. Кстати говоря, показательная история. Мы, по-моему, даже когда-то голосовали. Я спрашивал вас, когда вы заправляете автомобиль. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
У меня вот в эту тему такой, прям вчера был случай, с аэропорта Шереметьево ехал, и у меня компьютер, видимо, из-за жары или испарений, начал, наоборот, показывать все больше, и дошел, что у меня запас хода 200 километров.
А,
и даже стрелка поднималась.
Конечно. Так вы, если едете, смотрите, вы вырываетесь из города. В городе вы стоите в пробках. Расход максимальный. Потом вы выезжаете куда-нибудь на платку или на трассу, где у вас средняя скорость 90-100-110. Передачи вы не перебрасываете. Оттормаживаться, разгоняться вы не пытаетесь. Вы идете с линейной скоростью. Соответственно, он пересчитывает, и ваш расход сокращается, а запас хода таким образом увеличивается все время. И вы действительно...
Когда стрелка поднимается.
Конечно, конечно, естественно. Не, ну, насчет стрелки подниматься, она электронная у вас, правильно, эта штука?
Да.
Электронная, да, но это нормально, потому что у меня бывали случаи, когда вот так вот там, снимаем программу где-нибудь в сложных местах, по пересеченной местности, естественно, ты идешь всегда на повышенных, перегазовываешь, все вот это вот. Выезжаешь на шоссе, и начинается там запас хода 220, потом 230, 240, 250, 270, 280. Ты уже проехал 30 километров, а запас хода у тебя продолжает увеличиваться. То есть фактически это, ну, это не магия. Топливо в баке у тебя больше не становится. Просто расход меняется, и как следствие компьютер пересчитывает запас хода. В этой связи, конечно, бензиновые двигатели пока еще дают фору электрическим. Потому что с электрическими, видите, иногда нам сложно с бензиновыми понять, сколько у нас там фактически топлива остается. Вот с этими, со всеми историями. А с электрическими это вообще мрак. Там, я не помню, чтобы когда-то увеличивался запас в результате изменения режима движения. Он все время сокращается, и причем сокращается нелинейно. А может сокращаться там за 1 километр с 250 до 220 сократится заряд. Но это уже отдельная история.
Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница. Приятная новость у меня для вас. 9 июля на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь, заходите. Так, что у нас здесь с вами? Сейчас, секундочку. Мне хочется ответить на вопрос картинкой. Нет, MX-30 это про другое. Картиночкой. Вот вы спрашиваете, а как оно? Сейчас, секундочку, я попробую. Как бы найти? Не знаю, какие-то японские тесты. Да есть, у меня есть и мой тоже тест. Но показать CX-30. Тут после описания и рассказов про то, как должен выглядеть автомобиль, сочетающий в себе достоинства кроссовера и городского автомобиля, как по факту это выглядит? Вопросы. Сейчас, секундочку. Все равно мы сейчас будем подчивать друг другу пилюлями, правильно? И я думаю, что в то время, когда космические корабли будут бороздить просторы, мы можем с вами порадовать друг друга еще и красивым, этим, красивым автомобилем. Можем же мы это сделать с вами или не можем? Сейчас я думаю, технически появится такая возможность у нас. Я смотрю, все еще смотрю. Подождите секунду. Какой-то японский мужчина там будет время от времени за рулем показываться. Но это ничего страшного, это нормально. Да, можем. Все уже есть, идет. Тепленькая пошла. Ютуб, канал «Говорит Москва». В родной для себя стихии в Токио снят автомобиль. Или это Хиросима? Надо посмотреть. Мне показалось, что по автомагистралям на Токио был похож городок. Хотя, возможно, это и на родине самого автомобиля. В Хиросиме произведены съемки. Говорит Москва! Говорит Москва в Ютубе. Это очень просто. Говорит Москва, Ютуб-канал. Здесь вы смотрите радио, слушаете радио вы. В радио, естественно, а сообщение пишете в наш бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Да, это я читаю вас, извините. Я читаю вас и зачитываюсь периодически в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Вы же читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Тимофей Пшеничный, доброе утро. Галина, приветствую. Роуджек, инженеры, Чуха, Человек без ника и Моргадон. Александр Лани и Дмитрий, здравствуйте. Талгат, приветствую вас. Игорь М, Ярослав, Сергей Волк здесь с нами. Ярослав и Сергей Воронцов. И еще раз Ярослав и Владимир Посохов. Извините. Деревенский парень, Кошечкин, вечно недовольный. Виталий Васильевич и Борис. Борис и Евгений Перепечкин, Хрустальный и Ватрушкин. Здравствуйте, Михаил Соловьев и лучшие люди планеты. Я всех вас вижу. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Заходите вы, пишите. Буду читать ваши послания. Где люди? Где все люди, я спрашиваю? Куда вы все люди исчезли? Никого нигде нет, даже на юге МКАД внутренняя сторона едет. Ну, как едет? Условно, конечно. От Липецкой до Варшавки и дальше до Ясенева желтенько-красненькая, но все равно лучше, чем обычно. Перед Варшавкой, кстати говоря, внешний МКАД от Профсоюзной улицы тоже стоит. Внешний МКАД перед Ярославкой начинается проблема и заканчивается у Алтуфьевского шоссе. Сегодня пробка там больше обычного, потому что недорожные работы, но ДТП причина этой самой пробки. Внутренний МКАД от Ленинградки М10 до Дмитровки стоит. Третье кольцо, внутренняя сторона от Беговой до Савеловской эстакады. Также внутренняя сторона от Ленинского до Москва-Сити, сюда, до в сторону Кутузовского проспекта. Из-за дорожных работ там возникли вопросы. Шоссе энтузиастов перед авиамоторной традиционно. В области худшее место – это Островцы Октябрьские. Как раз вот здесь все совсем плохо. А в Октябрьском еще и дорожно-транспортные происшествия осложняют ситуацию. Ой, нет, так неинтересно. Изменил масштаб, чуть-чуть приблизил происходящее, и сразу повываливалась гора ДТП на меня здесь, в городе. Все, не хочу. Чуть поменьше сделаем масштаб, ладно? Не доезжая до метро Дмитровская, на Дмитровском же шоссе, между Тимирязевской и Дмитровской, дорожно-транспортные происшествия. Поэтому там вот и стоите немножечко. Что, а куда все делось? Почему так быстро, резко все закончилось? Ну, ладно.
Моторы.
Да, шеф-комендор, доброе утро. Сергей на Шкоде доехал. Доехал, помните? Этого забывчивого автовладельца, который забыл вчера, замотался, не заправил автомобиль. А сегодня заводит, а там ноль запас хода, ноль километров. Доехал таки до заправки. А сколько там, Сергей, у вас было? По-моему, я слышал что-то про 15 километров. И залил полный бак. Теперь запас хода 680 километров. В этой связи я хочу спросить вас о ваших пристрастиях. Давайте сейчас посмотрим на то, кто мы. Кто мы? Значит, одна... Ну, а как? Одна третья, одна четвертая. Одна четвертая. Ну, давайте так, пусть будет. Одна третья, одна четвертая. Или до лампочки. До лампочки. До лампочки. Когда вы заправляете свой автомобиль? Когда у вас... Давайте так, объединим одну третью и одну четвертую. Вот. Одну третью объединим с одной четвертой. Будем считать, что это примерно схожая величина. Тем более, что там все зависит от того, как вы ехали до этого. И одна третья может превратиться в одну четвертую легко. Так, здесь спонтанно. Здесь одна третья, одна четвертая или до лампочки. Все, я вывел три варианта ответа. Давайте посмотрим на нашу топливную стратегию. Голосование. Три варианта ответа. Голосование, я напомню, у нас проводится путем дозвона просто на один из представленных телефонов. Это просто обычные городские телефоны. 8495 префикс телефона и далее. Смотрите. У вас нет какой-либо системы заправки вашего автомобиля. Хотя это мне кажется странным. Потому что если ты что угодно, вообще не важно что, но если ты что угодно делаешь с завидным постоянством, с определенной периодичностью, то рано или поздно система появится. Даже если ты сам не хочешь ее. Но она рано или поздно появится. Потому что такая бессистемность в периодической системе не может быть постоянной. Она не работает. Но, тем не менее, я решил учесть интересы и таких абсолютно бессистемных, отважно бессистемных людей. У вас нет определенной системы. Возможно, вы заправляетесь просто на какой-то одной заправке. Вот на одной или на двух. Вот вы выбрали... И поэтому, когда вы возле нее оказываетесь, так вы и заскакиваете и доливаете. Сколько бы ни было. Полбака, может быть, треть бака, может быть, совсем пустой бак. То есть у вас нет какой-то определенной системы. Вы привязаны к другим ориентирам. 134-21-35. 134-21-35. Потом, заезжаете на заправку, когда у вас что-то примерно 1 треть, 1 четверть бака остается. 1 треть, 1 четверть. Ну, вот здесь где-то. 134-21-36. 134-21-36. Вас зовут Оксана, и вы моя жена. Тогда третий вариант. 134-21-37. До лампочки. Потому что до лампочки выезжает все время. Каждый раз. Как это происходит? То есть это просто вот... Что бы ни происходило, но все равно... Все равно на заправку ты попадаешь, когда у тебя лампочка горит. Тогда 134-21-37. 134-21-37. Если для вас сигнал, это горящая лампочка на приборной панели. Ну, вас тоже можно понять. Это выглядит логично. Ведь зачем-то же изобрели эту индикацию, горящую лампочку, правильно? Ее изобрели ровно для того, чтобы сигнализировать о том, что нужно заехать на заправку. Вот вы и заезжаете. конечном итоге, вы же не заливаете бесконечно просто так омывайку, к примеру, в бачок. Если у вас есть индикация уже этого опустевшего бачка, ну, когда он должен совершенно пустым стать, у вас предупреждение появляется об этом, и тогда вы заливаете. В конечном итоге вы же не подкачиваете колеса, если у вас все нормально, у вас датчик давления есть, и он показывает, что давление везде хорошее, вы же не бросаетесь подкачивать колеса просто так, правильно? Правильно. Ну, а почему с топливом должно быть иначе? Загорелась индикация, вот вы и заезжаете. До лампочки 134-21-37. Еще раз напомню, у вас нет определенной системы, ну, вообще она есть все равно, но вы не знаете о ней. Поэтому заправляйтесь спонтанно, как придется. 134-21-35. Когда остается в баке 1/3, 1/4 топлива в этих пределах? 134-21-36. Доезжаете до лампочки 134-21-37, тогда позвоните. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, давайте выясним, а как же правильно? А как правильно поступать?
Правильно ездить все время на полбака. Полбака — это значит пустой. Это старая советская школа, когда еще не было столько заправок.
Угу.
И всегда старики говорили, что заправляйся на полбака.
Давайте тогда предположим,
при
что сейчас заправок больше, поэтому...
Да. При нынешних реалиях дорогой бензин, это тоже актуально. Нет денег, а у тебя полбака есть.
Ну, такая психологическая обманка. Ты же все равно деньги платишь, все равно же за него, как бы там ни было.
Ну, как бы все равно хватит на пару дней.
Ну да, это как у тебя в кошельке несколько отделов, и ты когда весь запас наличности хранишь в одном, то он как бы пустеет, и это проблема. И поэтому ты берешь часть наличности, перекладываешь в другой отдел, и как бы психологически думаешь, что вот тут уменьшается, а там остается все равно, остается. Хотя общее это количество денег все равно одинаково, и уменьшается, и увеличивается одинаково. Ну, такая, как мы пытаемся обмануть сами себя психологически. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, Роман. Доброе.
Да, это Сергей на школе. Который...
Да, да, вот расскажите, ну как, вы дотолкали Шкоду до заправки или сам доехал автомобильчик?
Да, доехал нормально, все, до заправщика дал 100 рублей, говорю, брат, спасибо. Смотрите, у меня система, в принципе, есть. Я заправляю либо пятница вечер, либо понедельник утро. Полный бак. Это, ну...
И вам на неделю хватает его, при моторе 1.4 Шкоды?
Да, да. Мне на неделю хватает по Москве, вот я тут езжу, ну, в офис в основном.
То есть вы где-то километров 80 проезжаете в день, так получается? 90, 80, 90, 100?
Плюс, плюс. У меня до офиса от коммунарки до Динамо, там где-то порядка 40 километров, ну, там, смотря как по пробкам, утро. Часто езжу там на Ленинскую Слободу, потом в Химки. Ну, вот этот мой маршрут такой там, бла-бла-бла. Вот. Это понедельник, пятница.
Да.
Но когда увеличивается расход, это вот пробка и кондиционер, соответственно. И вот психологически уже с годами выработалось так, что я знаю, либо я заправляю пятницу, либо заправляю понедельник. И в этой суете вот... вчера, говорю, замотался, так смотрю, господи, ничего себе, вот это у меня...
Вроде пятница завтра, а топливо уже на нуле
практически. А топливо, да, все, из-за этой вот жары. А вот сейчас достанет, ну, придет опять пора, надеюсь, там, в ближайшее время, чуть температура понизится, опять войду в тот же режим, и у всех прошу прощения, что...
Нормально, нормально. Нет, вы что, нормально, вы наоборот, видите, вы нам тему дали для обсуждения, да еще и какую, вы бы знали, какова стратегия у большинства из нас. Я думаю, что вы догадываетесь. Доброе утро, как вы считаете?
Доброе утро, Роман, немножко не по теме, можно?
Давайте, давайте.
МКАД, внешняя сторона в районе съезда в область на шоссе энтузиастов. В левом ряду бегают утята, сотрудники ГИБДД с двумя мотоциклистами пытаются их перевести в безопасное место. Будьте внимательны.
Понятно, спасибо. Ну, милота или прям тревожно?
Мелкие-мелкие утята, и одного задавили.
Да что? Ну зачем вы это? Вот можно было закончить на это, одного задавили. Боже, теперь я буду это думать об этом. Ой, неведение блаженства. Матрицу снова вспоминаешь. Доброе утро. Задавили
утро. Утро доброе, Роман,
да,
Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, знаете, стараюсь, как вот мне в свое время товарищ подарил
серию книжек, вас да. преследуют, как уйти от преследования.
Угу.
Вот в книге «Как уйти от преследования автомобиля» была рекомендация. Всегда имейте больше, чем полбака.
Конечно. Если вы темнокожие правонарушители, вы уходите по хайвею где-то у Сан-Франциско от полиции...
Лучше
бы, чтобы у вас был вообще полный бак, потому что вы же уходите на как минимум на Dodge Ram 3500, и расход у него там, мама, не горюй.
Согласен. Да, вот. Вот. Реально сейчас, в принципе, по современным реалиям, это где-то треть, пора заправляться.
Чем опасно, помимо того, что ты можешь внезапно остановиться где-то, чем опасно доезжать до лампочки? Давайте подумаем.
Ну, говорят, что там на дне осадок, засоряется бензонасос, не знаю. Ну, вот я, кажется, вчера до лампочки доездился. Вот сейчас на заправку как раз еду.
Так.
Вот. И, кстати, один раз в жизни встал, действительно, бензин, значит, у меня кончился.
То есть бывало все-таки.
Место было эксклюзивное вообще. Я встал на мосту через Садовое кольцо у Парка культуры, вот, который идет метрострой, тогда Метростройская улица была. То есть доездился. Причем мне, значит, один из наших, там, скажем так, подрядчиков звонил, когда вы нам денег заплатите. Говорю, ну сейчас на базу вернусь, уточню. И встал. Он мне перезванивает. Ну что? Я говорю, да вот стою, тут надо это самое, бензин кончился.
Да.
Он вздохнул, говорит, значит, у вас сейчас действительно денег нет, платить нечем. И месяц не приставал. Да. В этом тоже есть польза.
Значит, в организме повышенное, спасибо, повышенное содержание прогестерона. Тестостерон уступил место прогестерону, и ты немножечко становишься... Ладно, не будем об этом. Почему опасно выкатывать бензин до загорания лампочки? Это я вам сообщаю сейчас, господа, 58%, только что было 59%. Все, я остановил это голосование. Вот смотрите, как у нас обстоят дела. Эльфы, ну сплошные божьи одуванчики, эльфы, составляют 6%. 6% из нас с вами — это эльфы. То есть живущие по правилам... Вот так вот. Ну, никакой системы. Я просто... Вот, сейчас заправлюсь, а потом не заправлюсь. Это же мне есть, о чем мне думать или еще думать. Вот это как. Хотя система, конечно, есть у вас. Вы просто не обращайте на нее внимания. Так вот, эльфов среди нас 6%. 36% — это люди. Люди Рохана, там, из королевства, коневоды и все остальное. То есть прагматичные люди, они четко понимают, что когда у тебя чуть меньше половины, там 1/4, 1/3 топливного бака, ну там, наоборот, 1/3, 1/4 где-то, уже пора заезжать. Все, заезжаем на заправку, потому что, может быть, даже не знаете почему, но просто чувствуете, что это правильная стратегия. И вы правильно чувствуете, между прочим. Таковых 36%. И, наконец, конечно. Самые правильные, безусловно. 58%! 58%! 6 из 10 автовладельцев доезжают до лампочки. Прикиньте, доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе. Максим.
Да, Максим.
Я езжу на газу, вот, и как только газ заканчивается, переключаюсь на бензин, ну, там сама система переключается, и дальше до ближайшей газовой заправки. При этом бензин стараюсь держать меньше, чем полбака всегда. Больше, чем полбака не заправляю.
Почему?
Объясню, почему. Потому что с таким количеством заправок в Москве, их периодичностью, нет смысла просто катать с собой лишний вес, скажем так, этого бензина. При этом он застаивается в баке, и я не вижу в этом смысла никакого.
Все, понял, хорошо, спасибо, принимается. 58%. 58%. Российская газета. Не хухры-мухры, хочу вам сказать, а печатный орган правительства Российской Федерации. Российская газета... Оказывается, занимается еще и таким. Загорелась лампочка уровня топлива, но вы уверены, что дотянете до заправки. Причем делаете так регулярно. Насколько опасно и чем чревата такая ситуация? Самая большая неприятность при таком сценарии может произойти из-за топливного голодания электрического бензонасоса, точнее его моторчика, который при малом количестве бензина или солярки начинает... дышать, так называемый термин, начинает хватать воздух. Помпаж в авиации, да? Кроме того, езда с почти пустым баком чревата попаданием воздуха еще и в магистраль. Такое завоздушивание системы может привести к неисправности целого ряда элементов и прежде всего сетчатого фильтра в насосе, а также форсунок и даже топливной аппаратуры. Топливная аппаратура. В то же время, если в топливную систему попадает воздух, у вас могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, даже если вы уже доехали до автозаправочной станции и заправили свой автомобиль. Кроме того, бензонасос при езде на сухую или докатывании до лампочки не получает достаточного охлаждения. Ведь когда бак полон или почти полон, топливный насос охлаждается самим бензином или самой соляркой. В противном случае источник отвода тепла отсутствует, бензонасос начинает греться, и если вы проедете с почти пустым баком долго, ну, с почти пустым долго не проедешь, может расплавиться. Такие случаи, увы, тоже встречаются. Еще одна вероятная причина неприятностей – конденсат. Дело в том, что когда топливный бак пустеет, на его стенках от перепада температур образуется влага. Со временем эта жидкость скапливается на дне бака, поскольку вода тяжелее бензина и солярки. Такая увлажненность приводит к проблемам с запуском мотора, провоцирует коррозию, если бак автомобиля металлический. Вот, и в этом тоже ничего хорошего, потому что если возникает коррозия, то элементы самой коррозии, ржавчины, со временем могут попадать в топливный фильтр, и опять же со всеми вытекающими последствиями. Малый остаток топлива грозит также попаданием в топливную систему грязи. Грязь, помните, однажды вы грязь в бак забросили, вот она там грязь. И вот этот осадок, который образуется... При недостатке топлива насос начинает активнее всасывать именно эти породы осадочные и подавать через фильтр. Соответственно, автовладелец обязательно позаботится об очистке топливного бака хотя бы раз в год. Ага! Да, хотя бы раз в год как раз об очистке топливного бака и позаботишься. Хватит того, что мы систему вентиляции и кондиционирования чистим раз в год, а то и дважды. Помню, в 2007-м, Андрей пишет, ехал на своей «Волге» за новым «Форестером» и сгорел бензонасос. Вот. Отсюда вывод. Вывод должен последствовать. Какой? Не нужно никогда ездить за новым «Форестером». Ни к чему хорошему это вас привести по определению не может. Ну, что хорошее может произойти с вами, если вы все время едете за новым «Форестером»? Абсолютно ничего. И вот, пожалуйста, четкое подтверждение этой аксиомы. Впереди жаркие выходные, будет ровно 33 градуса в тени, и это хорошо. Почему? Потому что сегодня пятница. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.